Как я уже сказал, сегодня мы будем с вами продолжать исследовать тему, которая называется «Какова природа Христа?». Тема, как я уже сказал, достаточно серьезная. Пусть даже, может быть, кто-то скажет, это все равно доктринальная тема, но я вам должен сказать буду, что хотя тема доктринальная, вы все-таки обратили внимание, в каком ракурсе я ее рассматривал. Не просто так, знаете, чтобы, как говорится, доказать, вот природа была такая или вот такая. А я использовал достаточно много мест из Священного Писания, чтобы не просто констатировать факт, а чтобы убедить нас, что природа Христа была именно вот такой, как мы говорили, как мы читали, и именно с таким подтекстом, что мы находимся в точно том же положении, что природа Христа была точно такой же, как и нашей. И что если Христос, имея такую природу, как мы, то есть во всем уподобился человеком, да, если Он в этой природе сумел, используя те, будем говорить так, библейские средства, которые Бог предназначил для того, чтобы люди, пользуясь им, могли достичь спасения. И если эти средства находятся и в наших руках, то мы также можем, подобно Ему, достичь подобного результата. Пусть не все в одинаковой степени поднимутся на такую высоту. Мы разные все-таки люди по природе, по складу ума, по воспитанию, извините, по замусоренности, пороками, да, поэтому все абсолютно одинакового уровня не достигнут. Но если Иисус Христос был в такой же человеческой природе, как и наша, если Он, используя библейские законы и библейские знания, достиг такого уровня, что показал нам Бога, то это говорит о том, что каждый из нас должен дерзать, должен напрягаться, должен вникать, должен копаться, познавать вот эту, будем так говорить, библейскую истину о том, как преобразиться из плотского состояния в духовное, и должен достигать определенного уровня, ну, будем, как я уже сказал, говорить, в соответствии с теми способностями, дарованиями, которые мы имеем. И нужно не забывать при этом еще и того, что все способности и дарования имеют тенденцию к развитию, мы их можем развивать. Это не значит, что если природа моя была только такой, то она никак больше и не будет меняться. И способность ума понимать более глубоко какие-то вопросы, более широко, да, это все, будем говорить, развиваться может, и мы тоже этим должны заниматься. Значит, как я сказал вам, тема достаточно, будем говорить, жизненное, потому что от того, как правильно, насколько мы поймем этот вопрос, эту доктрину, будет зависеть и наш вообще жизненный христианский настрой. Либо на борьбу, на победу, на повторение подвига Иисуса Христа, либо на то, чтобы спеть обыкновенную нашу плачевную христианскую песню. «Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти?» В зависимости от того, кто и как понимает эту тему, и будет зависеть результат, настрой по жизни. То, что сегодня христиане находятся в таком плачевном состоянии, что плачутся, что мы ничего не можем, что это только Христос и только потому, что Он был вне человеческой природы, да? Он потому победил, Он потому достиг, потому и святой, потому и заступник, и первосвященник. А у нас же природа не такая, поэтому мы ничего не можем, как только верить, надеяться и ждать. Извините, я вам хочу сказать, мне тоже хотелось бы верить, надеяться и ждать, ничего не делать, и просто так, как говорится, ничего не делая, еще я так хочу сказать, не делая хорошего, а продолжая жить во грехах, еще и получить спасение. Конечно, это, будем говорить, такой приятный способ спасения. Но, я вам скажу, такой подход к исследованию Писания противоречит целиком, полностью, всей Библии от корки до корки. Как бы кому-то не хотелось, чтобы так именно все и было, в толковании Писания. Но я уже читал только отдельные места, но я уже и говорил, что откройте Библию в любом месте и начните читать. И если наша природа отличается от природы Иисуса Христа, то зачем написано «будьте святы»? Там «побеждайте грех», «несите крест», а, что вы должны быть святы. Куда ни глянь, я говорю, через строчку, через стих, везде написано о том, что мы можем и мы должны. При таком подходе, когда верующие согласились с тем, что природа была другая, поэтому Христос победил, а мы не можем, при таком подходе, я вам хочу сказать, вся Библия от корки до корки противоречит тогда всему тому, о чем мы читаем Библию. То есть мы Библию приводим, ну, не знаю даже как сказать, приводим в такое состояние, что она перестает быть истиной. Она становится напичканной полностью одними противоречиями, а значит, тогда мы должны усомниться в истинности Библии, в истинности пророков, в истинности апостолов, в истинности Бога, который нас обрек вот на такие страдания. Я хочу сказать, вы заметили, какая сегодня большая тенденция в мире, чтобы авторитет Библии понизить, принизить. Если мы придерживаемся такой точки зрения, что мы ничего не можем, а Библия сплошь и рядом пишет, что не только можем, но и должны, да, то я вам хочу сказать, мы привносим вот в эту борьбу против Библии, против Слова Божьего, приносим еще свою довольно-довольно немалую лепту, потому что люди скажут, ну, если и верующие об этом говорят, ну, это уже авторитетно. Ладно, мы не верующие, нас можно обвинить, что мы неправильно понимаем, недолго читаем, да, вот верующие, они приходят к тому же самому. Поэтому мы сегодня с вами будем исследовать эту тему уже немножко в другом ракурсе, чем это было на протяжении 3 предыдущих суббот. В каком именно ракурсе мы будем исследовать? Я не буду сегодня читать уже то, о чем читал, то, что объяснял, библейские стихи, да. По поводу этой темы, когда мы ее с вами исследовали, вы задавали мне вопросы, кто-то присылал их мне на e-mail, кто-то мне в скайпе писал эти вопросы, кто-то писал из вас в чатах, да. Все я это скопировал, собрал воедино к этой теме, да. И сегодня у нас будет тема исследоваться. В виде, будем так говорить, пятничном, то есть будут вопросы, которые я буду зачитывать и буду отвечать. Конечно, я уже не буду отвечать столь подробно, как это делал на протяжении предыдущих наших встреч, связанных с этой темой, но я буду отвечать на основании тех стихов, тех объяснений, которые я вам говорил на протяжении 3 предыдущих суббот. Итак, мы приступаем к нашей теме. Значит, я не знаю, наверное, буду я так и читать, как я копировал, кто задавал вопрос, наверное, так я и буду и зачитывать, да, тут ничего в этом, я думаю, страшного как бы нет. Значит, Маргарита из Германии, ну, написала мне по поводу этой темы следующую информацию, она тут кое-что и пишет, как бы, размышления и задает вопросы. Я думаю, чтобы было все, как говорится, логично и понятно, буду читать подряд. Значит, она пишет: Иисус Христос родился от Духа Святого. И пишет в подтверждение: родившийся в ней есть от Духа Святого, а мы рождаемся от плоти. То есть она это пишет, почему? Что вроде как будто бы вот изначально, с момента рождения Христа и нас, мы уже имеем какую-то отличительную особенность, да? И она пишет, в этом уже отличие? Ну, вроде бы да, так, если, как говорится, не сильно глубоко вникать. Но тут же она пишет, но Христос был в таком же теле, как и все мы люди. Да, я уже говорил вам, что отличие наше от... Я имею в виду отличие нашего рождения от рождения Иисуса Христа заключалось только в том, что Дух Святой произвел зачатие не так, как это происходило при нашем с вами зачатии. Дух Святой, так будем говорить, выполнил иным способом акт зачатия, в отличие от того, как это происходило у наших родителей в отношении нас. А во всем остальном Иисус Христос был точно в таком же теле, как и все мы с вами люди. Это действительно так. Вопрос задает Маргарита. Что давало ему такую силу никогда не согрешать? Я чуть-чуть еще больше прочитаю. То ли, что все-таки он рожден был от Духа Святого, то есть, что у него уже как бы природа была такая, будем говорить, божественная. И то, что он хорошо знал отца и имел истинную веру, имеется в виду, от самого рождения. Вот он родился, он уже знал, это было вложено. То есть, вот это давало ему силу не согрешать. Или он изучал отца верою, ну, как все мы с вами, или уже не изучал, а ему это было дадено от рождения его. Что я хочу сказать по поводу этих вопросов? Он познавал Отца, как каждый из нас может познавать и постигать верою. Как каждый ребенок, слушая родителей, вникая в их слова, размышляя в этом, читая что-то на эту тему, он точно так, как каждый из нас, познавал Отца заново. У него не было такой способности уже изначально от зачатия, от рождения знать его, и поэтому как бы он и не согрешал. Как можно ответить на вопрос, что давало ему такую силу никогда не согрешать? То есть божественная природа. Или все-таки естественный, обыкновенный для всякого человека путь победы над грехом? Отвечая на этот вопрос, я могу сказать следующее. Силу ему никогда не согрешать давало исследование, писание, допустим, исследование этой темы, да. Дальше. Ну, я в общем говорю, вы понимаете, мы когда говорим «никогда не согрешать», имеем в виду и детство, и отрочество, и взрослые годы, да? Он познавал закон Духа жизни, он испытывал его, применял, и путем бодрствования, контроля, размышления, работы Святого Духа, которая производила в нем работу при его, будем говорить, послушание, да, и несение креста давало силу ему никогда не согрешать. Апостол Павел говорит в Римлянам 8 главы, буквально там 2 стих, да, говорит такие слова. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. То есть эти слова о чем говорят? Что Иисус Христос знал, как и каждый из нас может это знать, закон Духа жизни, который освобождает человека от закона греха и смерти. Использование этого закона, знание этого закона, да, давало ему силу никогда не согрешать. Помните слова Петра: страдающий плотью перестает грешить. Далее, я просто приведу пример вам. Помните, да, мы с вами исследовали, кажется, Захарии 13 глава, если мне память не изменяет. Последние дни дому Давидову, жителям Иерусалима, откроется источник для мытья греха и нечистоты. То есть откроется вот этот закон Духа жизни, который освобождает человека от закона греха и смерти. Если людям последнего времени 144 тысячам откроется вот это знание, заметьте, они все в человеческой плоти родились, склонные ко греху. Если им откроется, и они, будучи, будем говорить, в греховной плоти, победят грех, омоются и очистятся от его осквернение. А Христос этого достиг, потому что он не был в такой плоти. Я вам должен буду сказать следующее, что значит люди все-таки выше и интеллектом, и духовностью, и силой, нежели Сын Божий. Я думаю, вы понимаете, что то, что я сейчас говорю, это логично и закономерно. Если мы читаем Евреям 11 главу, где пишется о героях веры ветхозаветних, если они верою побеждали, верою достигали чего-то, а Христос не имел такой природы, как у этих людей, и только потому он так прожил свято жизнь, я опять вынужден буду сказать, что значит герои веры более духовные, более сильные, нежели Христос. Христос на фоне их слабак. Извините, что так говорю, может, некрасиво так говорить, но я должен сказать, если так вот утверждать. Если люди, родившиеся на этой земле, в природе небожественной, как Христос, как мы это привыкли в это верить и так утверждать, то я вам скажу, что все-таки преимущество у людей есть. Тогда на небе должен Христос подвинуться немножко, как говорится, местом и уступить его кое-кому более сильному. Вы сами понимаете, что такими рассуждениями мы все-таки будем говорить, умаляем силу Христа. Мы будем говорить, его царское достоинство унижаем. Далее, если Павел пишет, что все могу, укрепляющим меня Иисусе, а я не в такой плоти, то Христос тоже не мог ничего в такой бы плоти, как наша, сделать. А вот он достиг, потому что он не имел такой природы греховной, потому что в нем божество было от начала. Ну, тогда вы сами понимаете, к чему мы приходим. Дальше читаю то, что Маргарита написала. Это была та же небесная личность Сына, какая была до воплощения. Имеет в виду Маргарита, что когда родился Христос, да, то это была та же самая небесная личность Сына Божия. То есть, что она просто, будем так говорить, со взрослого божественного состояния просто, будем так говорить, трансформировалась в зародыш, в плод там внутри Марии, а потом в новорожденного ребенка. Но это уже была небесная личность от начала, какая была до воплощения. Или он обрел новую личность в человеческом теле, и ему, как и нам, с нуля, с чистого листа, как бы, пришлось созидать себе самом Сына Божьего, чтобы подтвердить и оправдать этот свой высший статус и звание. По поводу этого вопроса могу сказать следующее. Он обрел совершенно новую личность. Той небесной личности Сына, которая была на небе, уже не было. Родился как бы новый человечек без присутствия от рождения божественной природы в этом маленьком ребенке. Он обрел новую личность в человеческом теле. И ему, как и нам всем с вами, с нуля, с чистого листа пришлось созидать себе самом Сына Божьего. И я могу сказать, что и мы сами можем и должны идти этим путем, и сами должны становиться сынами и дочерями Божьими. И кому-то нам приходится начинать с чистого листа, даже, могу так сказать, может и не совсем с чистого, но с чистого имеется в виду, как говорится, ничего раньше как бы божественного не было у нас. Да. Все мы, конечно, с грязного листа начинаем. Ну, я имею в виду, природа наша такая, с грязного листа мы начинаем. Но начинаем даже с грязного листа, мы можем прийти и созидать, прийти к Богу и созидать себе Сына Божьего и Дочерь Божью. Помните слова Исаии? «Если грехи ваши, как багряные, как снег убили». О чем это говорит? Что даже грешник большой может приходить к Богу. и может, используя знания библейские, только я имею в виду библейские, не церковные, да, это имеет большую разницу, одно знание от другого, может становиться великим человеком. Здесь есть и Раав, блудница, которая вошла в родословие Христа. Здесь есть и блудница Мария, о которой было сказано, где не будет проповедано Евангелие, там будет сказано о ней. Здесь и Павел, который был изверх и гонитель, вы помните, да? И кем был, кем стал. Люди начинают с чистого листа, не имея божественной природы. Если Христос не начинал с чистого листа, а у него еще чистый с неба был, как говорится, сразу, то есть ничего не надо было менять, то опять и говорю, Христос нами очень сильно унижен. Дальше Маргарита пишет. То ли, что он, то есть Христос, хорошо знал своего отца, любил и доверял ему полностью и имел постоянную беспрерывную связь с ним, имея тот же дух в себе. То есть, как бы, что давало Христу силу никогда не согрешать? Что он, что от начала, от рождения знал своего отца, любил его и доверял ему и полностью имел постоянную непрерывную связь с ним. То есть, он, как бы, с неба сошел на землю, родился, но, заметьте, как бы, связь его с божеством не прекращалась даже в момент рождения, в момент зачатия и даже в момент младенческого возраста. Ведь мы, Маргарита пишет, от начала не имеем в себе ни любви, ни доверия к Богу. Мы все рождаемся в падшей природе Адама. И только когда начинаем познавать характер любви Божьей, мы хотим преобразиться по подобию Божьему, как и были когда-то им созданы, по образу, по подобию Божьему. Мы идем как бы на ощупь, делаем ошибки, согрешаем, учимся, падаем, встаем и стремимся снова. И чем больше нам открывается, тем больше совершенствуем. Я хочу сказать, что Иисус Христос шел именно этим путем. Он его, своего отца, упознавал. Он начинал учиться любить, исходя из той информации, того наблюдения, которое он получал. Он учился доверять ему, как каждый из нас, каждый ребенок учится доверять родителям, а потом Богу. У него не было, будем так говорить, беспрерывной постоянной связи с небом, даже в утробе. Был разрыв. Прошлое отошло, божественное отошло в сторону, началось человеческое, и заново приходилось все, как каждому из нас, познавать, убеждаться, учиться любить, доверять. Все это было, как я уже говорил, естественно, как и ребенок, как и каждый человек, начинается сомнение, говорят одно, плоть говорит другое, начинаешь думать, начинаешь искать ответ, и вот так приходишь к познанию Бога. Вот именно этим путем шел и Иисус Христос, когда был в человеческой природе. Дальше Маргарита пишет, но Иисус не имел в себе греха. Он ведь ни разу не упал. Почему? Что давало ему держаться всегда только в святости и праведности? Ведь он находился под постоянными искушениями, как и мы, да еще больше. Я уже в какой-то степени ответил на этот вопрос чуть раньше, потому что вопросы очень-очень схожи по смыслу. Иисус, да, не имел в себе греха. Но ведь он ни разу не упал. Почему? Я вам уже говорил. Он приходил к преображению плотской Адамовой или Давидовой природы путем естественного воспитания родителей, работе Святого Духа, участию лично своего сознания в этом процессе, вникал, размышлял, копался, задумывался, задавал вопросы, искал ответы, да? И используя, вот, ну, помните, мы с вами тоже читали Римлянам 8 глава, Галатам, кажется, 5 глава, тоже эти же мысли сказаны, да? Поступайте по духу, то есть поступайте по уму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. заметьте, вот тоже механизм очень-очень простой, я даже скажу, ну, примитивный. В зависимости от того, по чьей указке мы поступаем, кто нами управляет внутри нас, разум или чувство, будет зависеть, будем грешить или нет. Поступайте по духу. Ребенка научили. Будь умница. Не делай вот так, вот так. Вот эти похоти ты видишь, сегодня такая, завтра такая, послезавтра третья. Они не постоянны. Им все время что-то хочется, и ты видишь в результате исследования, к чему они нас приводят. Посмотри на людей, которые живут по похотям, к чему приходят, к какому состоянию скатываются. И я вам скажу, ну просто размышляя, наблюдая, поступает Иисус Христос, как каждый из нас поступает по духу. Разумный, рассудительный мальчик. Помните слова из притчи, допустим, да? Все слова, вот эти премудрости, да? Все они ясны для разумного. Обратите внимание. Ребенок или взрослый человек, у которого рассудок работает, все слова Божьи ясны, понятны, заметьте, только для разумного. А для дерганного такого, будем говорить, который весь на шарнирах, да? Эмоционального, импульсивного, как сегодня говорят, гиперактивный. Чтобы не сказать, что совсем, как говорится, не все дома, да, гиперактивный. А вот если гиперактивный, такой, что, знаете, как говорится, глаза в одну сторону, руки в другую, ноги в третью сторону, да, конечно, скажу, что для такого ребенка, для такого взрослого человека слова эти неясны и непонятны. Так вот, Иисус Христос ни разу не упал. Он приходил к познанию любого вопроса, любого недостатка, любого греха, выникал, размышлял и, как я говорил, рождался свыше в каждом отдельном грехе. Рождался свыше, то есть побеждал всякую похоть, изменялся, преображался. И, как вы знаете, библейский стих, рожденный свыше грешить не может. Вот он, приходя к этому рождению свыше, на каждой ступени своей жизни, на каждом моменте того или иного знания, да, он становился рожденным свыше и ни разу не падал. Я вам уже объяснял, что если он познавал, постигал все так, как каждый из нас, то были и сомнения, то было и нежелание в плоти его что-то делать, а это уже хотим, не хотим, нравится, не нравится, намек на то, что он побеждал в себе какие-то плотские наклонности. Я не буду впадать, будем говорить, в крайности. Библия нам ничего об этом не пишет, поэтому сидеть, выдумывать, какие все-таки он грехи делал или не делал, да, я вам скажу, это не совсем будет этично, не совсем красиво, тем более ни я, никто из нас этого не знает. Но если мы, я в прошлый раз, кажется, об этом говорил, если мы читаем, что уже будучи в возрасте 33 почти с половиной лет, в саду Гефсиманском он говорит: «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия», то я вам говорю, назовите, пожалуйста, вот этот голос, откуда он исходит и насколько он свят. Если Христос говорит, впрочем, не как я хочу, не как моя плоть хочет, заметьте, она хочет, а это грех, вот это хотеть. И это хотеть надо распять. И он распинает это прямо накануне своей крестной смерти. Я задаю вопрос, так вы хотите сказать, что когда он маленький был, у него вообще ничего такого не было, ни сомнений, не было желания протестовать, да? Я вам говорил, что ни разу не упал, ни разу не согрешил Христос, именно в каком ракурсе? Вот когда он пришел, когда он родился свыше, он уже ни разу не упал. А путь постижения, познания этого вопроса, вникания, там есть и сомнения, что уже не есть вера, там есть еще неуверенность, Там, может, еще что-то он делал. Я говорю, в общем, что-то, а что именно, не буду говорить, потому что вы понимаете, скользкая тема и скользкие люди. И очень будут такие неприятные зацепки, да? Но я хочу сказать, он шел точно таким же путем, как каждый из нас. Да, кому-то, может быть, это объяснение не совсем подходит. Но я должен буду сказать следующее. Как мы можем рассуждать, что он испытывал, как у него там это получалось, были ли сомнения, падал ли он или нет, как мы можем об этом рассуждать, если мы сразу, как стали верующими, сразу уверовали, что мы ничего не можем, мы, естественно, ничего не делали, мы этот процесс на себе не испытывали, все тонкости и детали не узнали. Что мы можем вообще на эту тему вообще рассуждать? Это мы не проходили, это нам не задавали. Помните, да? Сова из одной песенки. А теперь мы говорим, нет, такого не могло быть. Я говорю, это может говорить тот, кто занимается конкретно проблемами добра и зла в самом себе. Кто бодрствует, кто вникает в себя, кто размышляет, кто несет крест, кто ставит задачу, кто достигает цель. Если не получается, вникает, какие причины, что мешало, исследует Писание. Но он этим занимается. Он это проходит. Он об этом может говорить что-то более-менее конкретное. Вы помните, я как-то вам читал из первого послания Петра, первая глава. Там есть такие слова, что, значит, пророки исследовали, да, вникали, исследовали и пророчески наперед предсказывали страдания Христа, что Он будет бороться со грехом, что Он будет страдать. Вот такая вот будет борьба, вот такая будет агония. И я как-то говорил, как они могли это предсказать? Если они этим процессом не интересовались, если у них этой борьбы не было, как они могут понять и как они могут наперед написать, что можно достичь? Вот если, ну, я уже как бы говорю от имени какого-то пророка, вот если я как бы пророк, ну, не я, имейте в виду, это не о себе я говорю, если я постигаю эти законы, если я узнаю вот этот механизм борьбы со грехом, если я применяю и на себе испытываю весь всю эту природу борьбы, вот этот механизм досконально исследую и вижу, как что, зачем идет. И если я вижу, что этот закон единый для всех людей на нашей планете, то я понимаю, что Христос, придя на землю, точно так же должен будет прийти к этому закону. И если Он по этому закону идет, по которому и я иду, и у меня получается результат, то и у него будет результат. И если у меня есть борьба и огонь, то и у него будет. Поэтому я как бы могу и предсказывать наперед, так как я этим механизмом, этим процессом интересуюсь, занимаюсь и в нем пребываю. Далее Маргарита пишет. То есть Христос показал, как быть в связи с Отцом, каким путем мы должны идти к Нему, через страдания нашей плотской природы, через постоянное ее распятие. Но ведь отличие между Ним и нами все равно есть. Потому ли, что Его природа была всегда святая, и Он никогда не знал греха, являясь безгрешным Сыном Божьим. И только на земле столкнулся с грязью и прямыми искушениями. Ну, я вам сказал, что если говорить о природе с момента рождения, то его природа не имела никакого отличия от нашей природы. Только за исключением, что способ зачатия был разный. У нас наше зачатие происходило от слияния клеток отца и матери. В случае с Иисусом Христом, вот мать Мария, но... Как я уже говорил, так, извините, может, некрасиво, перемычку замкнул, чтобы зародыш начал существовать, да, эту работу сделал Иисус Христос. Извиняюсь, эту работу исполнил Дух Святой. Вот только в этом отличие, во всем остальном, он во всем уподобился братьям, как мы читаем в Евреям 2 главы. Если он во всем, заметьте, только способ зачатия отличался. Если этот способ отличался от нашего тем, что там уже была божественная природа, была этим образом заложена в момент зачатия, тогда он не во всем уподобился нам, братьям. Понимаете, опять мы вступаем в противоречие с Писанием. Вот это вопросы и информация от Маргариты, да. А дальше. Ольга с Минска писала. Когда-то я уже тут числа не ставил, да, поэтому так вот просто вопросы, связанные с этой темой, я их поставил так в определенной очередности, да. Ольга с Минска писала. Христос до своей миссии также падал и вставал, как она вопрос задает. Христос до своей миссии также падал и вставал, как любой человек, идя путем достижения святости. Если не так, то есть он не так шел, как мы, то есть и не падал, и не вставал, и не сомневался, а был сразу святым. Если это не так, тогда до меня не доходит, почему Христос ни разу не ошибся. То есть если он такой, как каждый из нас, то вроде как бы должны были быть и сомнения, она как бы пишет, да, и падения должны были быть. Ведь грех не всегда можно сразу распознать. Это точно и истинно так. Если мы идем путем познания, то первый раз, когда мы с ним соприкасаемся, с грехом, мы еще и не понимаем, что это грех. А поэтому можем так поступать. Ведь грех не всегда можно сразу распознать, пишет Ольга. А когда уже согрешишь? Да, именно так. Я уже, Ольга, говорил на эту тему, поэтому много пространно не буду распространяться на эту тему. Что он родился, как каждый человек. Далее, он не сразу мог распознать грех. Ему не сразу все было понятно и ясно. А там, где не было понятно и ясно, вы понимаете, что можно было поступить лучше, чем он поступал. Поэтому я и читал вам стихи о том, что Христос, будучи младенцем, и там уже чуть побольше, постарше, да, он возрастал в познании и в премудрости. У Исаии, чуть позже там скажу уже даже, где написано, у Исаии написано, что он будет питаться молоком и медом, пока не научится отделять добро от зла. Заметьте, научится отделять. То есть, смотрите, какие слова. Это пишет пророк Исаия. Что значит научится отделять? Что до какого-то до времени он не будет уметь отделять, отличать, избирать. А следовательно, что это обозначает? Что там, когда он еще не умел это делать, не знал, как делать, и не отличал одно от другого, то у него это было все вместе. Но я вам говорил, Бог не обвиняет нас за те грехи, которые мы не понимаем, за ту область знаний, которая перед нами не раскрыта. Я вам говорил, что ученик учится в третьем классе, его нельзя обвинить и поставить двойку за программу по пятому классу. Мы говорим, что он отличник. И я говорю, отличник для третьего класса, естественно, уже для второго, можно говорить, и для первого, да, но не отличник для пятого. Он там еще не был. Поэтому то, что он делал еще чего-то не зная, я имею в виду не столь совершенно, как надо было делать. Видите, я так говорю лаконично, чтобы кому-то, как говорится, по ушам, извините, не ударить. Потому что кое-кому неприятно вообще это слушать. То, чего он не знал, то, чего он не понимал, это и не считается грехом. Поэтому, когда мы говорим, что Иисус Христос никогда не согрешал, вы должны понимать. Когда он приходил к рождению свыше, в каждом отдельном вопросе он уже ни разу не согрешал. А пока он не приходил, пока не дошло, пока не понял, если он что-то и делал, это не считается грехом. Как для него, так и для нас. Я уже говорил вам на эту тему, да, опять повторять не буду. Значит, он был в такой же плоти, как каждый из нас. Он также познавал эти все моменты, как каждый из нас. И, как я уже сказал, он учился отделять добро от зла и избирать добро и отвергать злое. Учился, а значит, он проходил такой путь, как мы, а значит, он может быть примером для нас, потому что путь освящения и у него, и у нас идентичный. Далее Дмитрий Ратич пишет: почему его братья не стали такими, как он? Отвечаю. Вопрос нормальный. Кстати, хочу сказать то, что вот Ольга задала такой вопрос, знаете, вот, конечно, в церкви и по-церковному могли бы ей так сказать: цыц, что ты за вопросы задаешь, как это так, вот Христос вот такой, как мы, как это так, он мог сомневаться от рождения, как так это он мог падать, знаете, это вот табу на этот вопрос. То, что Ольга задает такой вопрос, молодец, я рад. Это говорит о том, что человек думает, потому что эта тема не безразлична. А вот там, где такие вопросы не возникают, это так, что я буду туда лезть, вот нам так объяснили, вот я так понимаю, и все, и зачем мне эти вопросы, зачем мне голову-то забивать? Это рассуждение человека, который не стремится к святости и не хочет освятиться. Извиняюсь за отвлечение, да? Дмитрий Ратич пишет: почему его братья не стали такими, как он? Отвечаю. У них была другая мать. Вы ведь знаете, что Иосиф был вдовцом. У него были дети, которые были от первой жены. Он был вдовцом. Далее, они уже были достаточно, будем говорить, немаленькие. Кто побольше, кто, ну, в крайнем случае, все были старшими по отношению к родившемуся Христу младенцу. И я вам должен сказать, не первую жену Иосифа Бог избрал быть матерью Иисуса. Видимо, она все-таки отличалась. Далее. Я не хочу сказать, что плохая была жена, тоже об этом не написано. Но я просто так вот логически рассуждаю, что все-таки другая мать. Если Бог избрал Марию, то она была лучше. Далее. Эти дети имели уже определенный возраст, то есть у них уже что-то было заложено. Может, где-то что-то и не совсем так. Опять я так говорю вам, будем говорить, обтекаемо, но намекая, однако же, что что-то не так, может быть, было. И у них уже было уложено, и уже труднее им было повернуть сознание. Ну, я имею в виду, чтобы они правильно понимали. У них была другая мать. Следовательно, другое влияние было. Дальше, другое воспитание, я не говорю прямо диаметрально противоположное, но вы знаете поговорку, мал золотник да дорог. Иногда бывает, одна маленькая деталь может в корне поменять влияние родителей на детей. Одно какое-то знание, для кого-то как будто бы такое, ну маленькое, несущественное, но я говорю, мотор в машине работает от того, что вот эти мелочи все отрегулированы, где-то чуть один, как говорится, одну гайку поверни, где-то что-то сделай не так, да? И все. И мотор, машина есть, мотор есть, а не работает вообще или работает плохо. Так вот я и говорю, что было другое воспитание, другое влияние. Далее, у них были, значит, другие уже природные задатки и способности. Потому что дети унаследуют задатки и способности родителей. И у этих детей уже были задатки другой матери. Дальше. Это зависит от природной генетической предрасположенности, которую дети унаследуют от родителей. Но я должен сказать, что при правильном воспитании и личном желании воспитуемого ребенка многое из этого можно изменить. Ну, естественно, возникает вопрос. Так у Христа мать была необычайно святая и праведная, а у нас же такой не было, да? Иногда мы даже за это можем уцепиться, чтобы как-то оправдать свой порочный образ жизни. Вот у Христа была такая мать, а у нас же вот совсем не такая, да? У нас же такой не было. Я, отвечая как бы на этот вопрос, говорю, а кто в этом виноват? Бог или наши родители, мать с отцом? Кто виноват? Ну, даже вот мы скажем, вот, ну, кому-то повезло, родители вот такие хорошие, а мне вот не повезло, у меня вот такие вот алкоголики, допустим, да? Ну, опять я говорю, здесь мы не вправе винить Бога. Мы можем претензии предъявить своим родителям. Но опять-таки, говорю, родителям, может быть, не стоит предъявлять такие претензии, потому что все-таки, ну, вы сами понимаете, наших родителей, их родители, то есть наши дедушки, бабушки, тоже, возможно, не воспитывали. А тех, в свою очередь, их еще прапрадедушки, бабушки тоже, возможно, не воспитывали. Но я вам должен буду сказать, что все-таки Божьей вины в этом нет. Наши дети, хорошие или плохие, способные или неспособные, умные или дерганые, это продолжение жизненного труда родителей. Кто более свято живет, тот передает этот багаж своим детям в более совершенном виде. Кто менее свято живет или безобразно живет, награждает своими пороками своих детей. Им придется, ну, будем говорить, больше трудиться и потеть, если захотят что-то измениться. Ну, а если захотят измениться, да? Но возможно изменение в любом случае, в любом состоянии. Меньше мы, родители, передадим своим детям пороков, им, детям, меньше придется бороться с ними. Но даже если вот мы говорим так вот, мама же какая была у Иисуса Христа, вот какая благочестивая женщина, да, мы читали об этом, слова ангела были сказаны, да, ей. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Так я хочу сказать, что даже, ну пусть вот уже вот и Дева Мария вот такая, да. Но, однако, природа Адамова в той же самой Марии, как же, так же, как и в том же самом Иисусе Христе, все равно будет давать о себе знать. И какой бы она маленькой ни была, эта природа, ну, я имею в виду, чем святее родители, тем меньше от этой плотской природы не передают детям. Даже какой бы ни была она маленькой, она при небодрствовании может быть способной погубить все хорошее. Вы понимаете, о чем речь идет? Есть дети, рождаются с отличнейшими задатками. Но не было надлежащего воспитания, не было, будем так говорить, вложено того, что нужно было вложить, и природа деградирует. Я вам говорю, соберите любые семена, самые лучшие, посейте на огороде, на вот этом земном огороде. И вы посмотрите, если ничего там не делать, не пропалывать, не удобрять, сорняки подымутся и заглушат самое сильное семя и зерно. То есть природа Адамова, она все равно есть. Но если родители живут более-менее святой жизнью, то, конечно, они что-то более святое передают своим детям. Но это вовсе не значит, что уже все передана природа, ничего не надо делать, лежи на диване, дрыгай ножками, смотри телевизор, и все будет нормально. Нет. Будешь лежать и дрыгать ногами, смотреть телевизор, и я вам хочу сказать, там пусть родится само божество, оно испортит. Дальше. Когда мы женимся, когда выходим замуж, когда ищем спутника жизни, когда вступаем в интимные отношения, мы вообще думаем о том, что, кого мы находим, какова природа нашего мужа или жены, девушки или парня, каковы две породы сольются вместе и какую породу произведем на свет Божий. Мы об этом вообще думаем, когда женимся. Вы понимаете, что иногда мы, бывает, думаем совсем не тем местом. Извините за некрасивое сравнение. У нас весна, у нас коты кричат. Нам захотелось замуж или нам захотелось жениться. Я это говорю, как приспичило. Мы называем это любовью, это называется похотью. Ой, красивая, а умная. Ой, красивый, ой, богатый, а умный, а нравственный. Что мы вообще ищем? Ну, конечно, если мы ищем богатого жениха и красивого, чтобы им кичиться как дорогой иномаркой, да? Ну, то понятно, что мы ничего не думаем на тему о том, с какими задатками он является, да, и что он передаст нашим общим детям. Конечно, мы об этом не думаем. Если парень ищет красивую сексуальную девушку, я вам хочу сказать, ну, конечно, тогда он же не думает о том, что какая же она в нравственном отношении и какие дети родят. Мы вот таким образом сходимся. Мы об этом не думаем. Потом мы говорим, Боже, в кого наши дети? В Пушкина. Ну как в кого? Вот тот, кто думает перед тем, как жениться, замуж, выйти там или вступать в интимные отношения, уже будучи в браке, допустим, тот, кто думает, он передает детям другую, более совершенную природу, чем те, кто не думает. Тогда он думает, что из себя представляю я, что из себя представляет моя будущая супруга, далее, что из этого получится. Вы понимаете? Он думает, он не просто влюбляется, он не просто хочет выскочить, она не просто хочет выскочить замуж, а он не просто женится. Они будут долго, может кто-то сказать, нудно знакомиться. Но они будут узнавать без всяких интимных отношений друг друга. Познавать, кто чем живет, каким миром внутренним кто обладает. И только увидев, ну действительно, какие-то особые качества, принимается решение о совместной жизни, о создании семьи. Да, там уже, конечно, будет... И природа другая передаваться детям, другие задатки, там уже будет и воспитание соответствующее, да? Вы знаете, что когда селекционным способом выводят различные там сорта, допустим, там растений каких-то, да, или там в животноводстве занимаются, да, то лучшие, значит, представители каждого сорта или там вида, да, или породы, лучшие особи сводятся, и причем не одно поколение, прежде чем вот эти качества уже окончательно закрепятся вот в этой породе. И опять можно сказать, так вот видишь, ну вот у нас опять вот, мы вот такую природу получили, у нас такие родители, а у того человека, ребенка другие родители, то есть опять вот есть причины, чтобы нам оправдать свой порог. Я скажу, да, есть разница. Мы все начинаем не с одинакового, будем говорить, состояния морального. Но опять задаю вопрос, но разве в этом виноват Бог? Кто какого качества сеял зерно, такого же качества и получит урожай. Все закономерно. Отсюда и возникло библейское выражение, исполнен Духа Святого от чрева матери. Я вам читал стихи и говорил. Иов говорит, я от чрева матери руководил вдову. Я задавал вопрос, как он в чреве матери мог руководить вдову. А, то есть, я говорил о том, что у него уже в природе, полученный наследственным образом, генетическим, от родителей уже это, ну, будем говорить, было вложено в его генетическую природу. Родители Самсона, я говорил, родители Иоанна Крестителя, если они были исполнены Духа Святого, они уже были рождены свыше в каких-то вопросах, то в этих вопросах уже генетически от чрева ребенок был расположен к тому, чтобы так жить и так поступать. Поэтому и появилось вот это выражение, исполнен Духа Святого от чрева. Он не мог еще рассуждать в чреве. Родившись, он не мог еще говорить умных вещей. Он их даже не понимал. Но генетически к этому уже был предрасположен в силу того, что родители достигли вот этого состояния. Задатки ума, добрые наклонности уже присутствуют от рождения у ребенка, если родители их имели. И наоборот. Задатки, извините, глупости, примитивизма, ограниченности, порочности. Мы точно так ими награждаем своих детей от чрева матери, если мы их имеем и не задумаемся о судьбе своих детей. Но это не означает, что если ребенок даже от рождения имеет генетическую склонность к добру, это не означает, что ребенок в 2 месяца становится способным рассуждать о смысле жизни и о рассудительности в добродетели. Понимаете, да? Это все равно процесс, естественный процесс познания и возрастания. Но я говорю, даже если это есть, вот это будем говорить, генетическая предрасположенность к добру, это можно все потерять, если родители оставят ребенка в небрежении. А ребенок предастся греховному образу жизни, а родители не будут его в этом останавливать. Я вам приводил примеры такие. Мы вот оправдываем тем, что вот мы же в грех впали. Почему? У нас же природа не божественная. У нас же природа Давидова Адама, которая генетически расположена ко греху. Ну, можно об этом сказать. Но этим оправдывать нельзя. И я вам приводил пример. Адам и Ева были сотворенными. И задавал вопрос, что Бог их уже предрасположил ко греху. Ведь когда мы говорим о падшей природе Адамовой, мы же говорим о природе, которая образовалась после грехопадения. А когда Бог сотворил Адама и Еву, он что, их генетически расположил к греху? Нет. Ихняя природа была божественной? Да. Чистая? Да. В генетике было хоть что-то нехорошее? Да не было еще и генетики. Я, извините, почему-то говорю, не было генетики. Гены были, но не было родителей у Адама и Евы, которые бы наградили их чем-то таким нехорошим. Тем не менее, я задаю вопрос, они согрешили? Да. Так я хочу сказать, что если мы родились уже на земле от родителей, которые на этой земле были до нас, да, то даже пусть они, как говорится, 100 раз будут святыми, у нас все равно в нашей природе будет что-то срабатывать. Я в общем говорю. Я задавал вопрос. Бог сотворил Люцифера, извините, уже так скажу, красавчиком? Да. Святым? Да. Вершиной красоты, вершиной мудрости? Да. А как он согрешил? А ангелов как Бог сотворил? Какими? Расположены в греху? Нет. Они генетически могли что-то получить? Нет. Ангелы не размножаются. Природа другая. Так как же они согрешили? Это я к тому говорю, что вот когда мы объясняем, что Христос не согрешил, потому что природа была божественная. Вы сами понимаете, да? Вот я вам рассказал про природу божественную. Адама и Евы, Люцифера и ангелов. Из божественной полетели. Но я вам рассказываю и примеры из Библии, когда родились вне божественной природы люди, как говорится, с явными пороками, и которые стали великими библейскими героями. Да, я сказал, что генетически мы наших детей предрасполагаем к чему-то, но воспитание, мудрость, работа Святого Духа все может плохое поменять в хорошее. И невоспитание и противление Духу Святому, образ жизни отрицательный может все хорошее погубить. Все в наших руках. Даже вот смотрите, я вам читал стихи такие, да, что, о Люцифере написано. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих до дня сотворения твоего. Доколе не нашлось тебе беззакония. Обратите внимание, даже грех как происходит. Ты был совершен во всех путях со дня сотворения твоего, и вдруг находится в тебе беззаконие. Какое? От красоты твоей возгордилось сердце твое. Обратите внимание, падение какое, грех какой. Потеря бодрствования, потеря контроля, необъективная оценка реальности, да? Я вижу, что я лучше, чем кто-то, совершеннее, чем кто-то. Ну, естественная, как говорится, мысль или чувство. Так я лучше всех. Так можно посмотреть свысока. И заметьте, от красоты твоей возгордилось сердце твое. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Заметьте, что даже не имея ничего общего с греховной природой, как можно залететь по-крупному. Далее. Маргарита тоже из Германии пишет. Ведь Христос был рожден еще и от Духа Божьего, в отличие от нас. Я говорю, да, от Духа Святого. Мы уже на эту тему говорили. Способ зачатия был отличным от нашего способа зачатия. Все остальное было точно так же, как у нас. Родители, воспитание, генетическая наследственность, влияние этого мира. Плоть была тоже живой. Родители должны были быть тоже живыми, чтобы реагировать адекватно и учить, и воспитывать. Ну, все остальное у нас абсолютно одинаково, кроме способа зачатия. Далее, Ольга Сминска пишет. Почему Христос родился от Святого Духа, от Девы, а не обычным образом, как все люди? Ну, что я хочу сказать, этот вопрос, может быть, больше к Богу был бы направлен. Это было бы более правильно, чем ко мне. Ну, что я хочу сказать, что могу сказать. Во-первых, это было чудо, как знамение для детей, для людей. Да. То есть было пророчество. Все дева приимет в чреве и родит сына. Помните, да? Это из пророка Исаии, кажется. Так вот, смотрите, это, во-первых, было знамение. Почему Христос родился от Святого Духа и от Девы, то есть, будем говорить, от, не от, будем говорить, интимных отношений мужа и жены. Необычным способом. Таким образом, чтобы, ну, будем так говорить, дать и знамение, и, как говорится, показать силу Божью, да. Бог показал, как бы, людям, что Он не связан с законами природы, так как Он законодатель и стоит выше законов природы. По-человечески ребенок может быть зачат только посредством интимной связи мужчины и женщины, то есть мужа и жены. А Бог может дать толчок жизни в клетке, теле женщины, без участия мужчины, мужа. Да, в принципе, вы знаете, и без женщины он точно так же мог бы обойтись, как это было при творении Адама и Евы. Об этом, что сидева примет во чреве, то есть как бы не от мужа, да? Об этом было пророчество, и оно должно было исполниться в предзнаменовании людям. То есть что-то происходило такое необычное, да, ну, что должно было заставить задуматься людей, да, о том, что, смотрите, необычный способ зачатия, необычное рождение. Что, ну, будем говорить, для кого-то это намек, что подумайте, это действительно сила Божья, действительно для нас знамение. Мы на это должны обратить внимание, что это, будем так говорить, что-то, нечто необычное, что должно заставить нас задуматься. Но Дух Святой, как я уже говорил, выполнил физиологическую работу, извините, замкнул цепь в клетке, чтобы зародилась жизнь. Ни больше, ни меньше. Если говорить, что все-таки сам Бог посредством своего Святого Духа соединил свою божественную природу с жизни с человеческой, и потому родился такой Святой Сын, то стоит заметить, что эти две природы абсолютно несовместимы для физиологического производства деторождения. Если так, знаете, будем говорить, ну, как это у мужчины и у женщины. Ангелы не женятся, не выходят замуж, не размножаются, и поэтому такого не могло быть, да? И природа Бога еще более высокая, более совершенная, чем ангельская. То есть здесь, как я уже сказал, просто способ зачатия. Для нас это так будет. Конечно, это многое для нас, что является загадкой, многое чего мы не понимаем. Да? Ну, я хочу сказать, для нас это просто как какой-то физиологический процесс, который, в принципе, ничего такого особенного не придал Христу в момент зачатия. Дальше Ратич Дмитрий пишет. Родители были настолько духовны, ну, имеется в виду Иисуса Христа, что не мешали Господу воспитывать Иисуса с самого рождения. Ну, я бы хотел такое сказать, что ну, можно не мешать Господу воспитывать, но мы должны понимать, что Господь сам не воспитывает, потому что ребенок в своем возрасте, даже Иисус Христос, он не может того Господа понимать так, как его надо понимать у ребенка, пусть даже в Иисуса Христа, детское еще мышление. То есть не только не мешали, а слушали его подсказки и делали, как Господь их учил. Поэтому и Христос таким вот как бы и вырос. Дальше Дмитрий пишет, что рожденный от Духа есть Дух. Христос был духовен с самого рождения. Еще Дмитрий пишет. Иисус рассказывает Никодиму, как Господь воспитывает человека. Дух дышит где хочет. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть, что и мы можем родиться от Святого Духа, да, исходя из вот этого напомненного Дмитрием стиха, да, что мы, заметьте, там зачатие происходит, ну, физическое, да, зачатие Иисуса Христа. А я вам скажу, зачатие нового человека у нас происходит точно так же, будем говорить, от Духа Святого зачатие. Услышав слово, мы зачинаем. Дальше идет внутриутробное развитие, размышления, поиски, сомнения. А потом наступает момент рождения. Мы занимаем какую-то позицию и выбираем какое-то жизненное направление. Ольга пишет, значит, какой смысл вы, как бы, Дмитрий, вкладываете в слово «духовен»? И Дмитрий пишет, не поступал по плоти, духовен, разумен, мудр. Я согласен. Ольга пишет с Минска еще, значит, святой от рождения, ну, Христос был. Ну, это так Ольга поняла из того, что Дмитрий написал. Ну, я как бы уже отвечаю на этот вопрос. Имел задатки к святости. Не то, что родился уже святым и ничего, как говорится, плотского в природе не было, а имел задатки, то есть, ну, как вы уже, как мы рассуждали с вами, как вы уже слышали, да, что все-таки природные наклонности родителей передаются детям, если они уже закреплены на генетическом уровне. То есть он не был святым от рождения. Он имел природные задатки к святости. Но и природа Адамова тоже не была мертвой в нем. Это на земле исключено. Оскверненность как инфекция, присуща абсолютно всем рожденным на земле людям. Только в непавших мирах этих задатков природы нет. Но и там грехопадение произошло среди ангелов. Это я как бы подчеркиваю. Что на небе, как говорится, нет никакого греха, но можно согрешить. Вы уже это поняли из тех фактов, которые я приводил. Ольга Сминская еще пишет. Почему сейчас ни один человек не может родиться от духа, от девы, чтобы стать мудрым, духовным, не согрешая? Ну, вопрос тоже, будем говорить, такой нормальный, да? Но что хочу сказать на этот вопрос, да? Смотрите, еще раз повторю. Почему сейчас ни один человек не может родиться от духа, дальше через запятую, от девы, чтобы стать мудрым, духовным, не согрешая? Я, конечно, не буду сейчас объяснять, почему нету тех дев, которые непорочно зачинают и рождают, ну, точно таких детей, как Иисуса Христа родила Дева Мария. Да? Я, ну, более так будем говорить, приземленно на эту тему буду рассуждать. Где те девы? Где те женщины, от которых могли бы рождаться те дети, которые были бы похожи на Христа? Но я задаю вопрос, а где действительно эти девы, чтобы от них родиться? Где такие девы, женщины, мужчины, которые вот так стремятся быть такими благочестивыми? Вы много таких знаете среди христиан? То есть, чтобы... Почему, как бы, вопрос звучит, ни один человек не может родиться от духа, а от девы? Вот так, как Христос. Вот с такими задатками. А я говорю, а где вы... Помните слова Христа, Сын Человеческий пришед, найдет и веру на земле. Вот дети девы, чтобы от них вот родиться. Дети родители вот такие. Кто вступает в брак вот с таким подходом, вот с такими мудрыми мыслями? Я это говорю не как обвинение, поймите правильно. Я это говорю о том, что многое из того, что мы сегодня понимаем, мы понимаем уже достаточно запоздало. Я думаю, ни одному из вас приходили в голову такие мысли: вот если бы я это знал, вот тогда. Да, если бы мы знали, то мы многого бы чего в жизни не сделали. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. То, что таких дев нет, вина опять-таки не в Боге, а в самих девах. Ну, я под девами подразумеваю родителей, женщин, мужчин, да? Вот в Израиле многие женщины мечтали быть той девою, от которой должен был родиться Христос. Потому и было, из кого выбирать Бога. Далее, а от Духа Святого родиться как-то. И без девы можно. И необходимо рождаться. Вот мы вспоминали вот только что стих, разговор Никодима со Христом и слова Христа, который говорит о том, что должно вам родиться от воды и духа. Должно. От Святого Духа был рожден Христос, только, будем говорить, физически. Зачатие произошло, да? Но по тому же принципу, от Святого Духа, с учетом, что мы уже взрослые, мы можем родиться, в нас может зародиться зародыш новой духовной жизни. Послушай этот голос, поразмышляй, вникни, прикинь, сравни, о чем он говорит, и что ты видишь в реальной жизни у себя, у людей, а потом прикинь, что выбрать, чему следовать, что хорошо и что плохо. То есть от духа и без девы действительно можно и необходимо родиться. Задаю вопрос, а почему не рождаются, как это Ольга написала? Да потому что девы спят, думать не хотят. Мирские не знают, как такими стать, что это такое. А верующих дев, их пастыри не научили, как рождаться от Духа Святого. А ежели научили, то научили превратно. Вы понимаете, вот почему таких людей нету, почему об этом не говорят, почему эта тема закрытая? Ну, если говорить о природе Христа, ну, я понимаю, эта тема вообще страшная и закрытая для церковных размышлений. Но даже если говорить о том, что мы можем достичь победы, вот сотни примеров библейских, тысячи стихов говорят на эту тему, все равно это запретная тема, все равно тут... Уже не будем говорить о природе Христа, не будем говорить о том, что он, может быть, спотыкался, что он где-то сомневался, пока он пришел к чему-то. Да, это вообще ужасное размышление для церковного склада ума. Но я говорю, ну если сколько написано, что можно достичь, ну так давайте будем говорить, нет, тоже запрещенная тема. Действительно, верующих чему научили? Девами мы быть не можем. Ничего у нас не получится. Хотя можно сказать, ну как не получится, когда Христос говорит, должно вам родиться. Должно, понимаете? Невозможно, а должно. Все равно не должно у нас получиться. Нас научили, да, мы должны стараться, но у нас ничего не получится. Мы не должны грешить. Но мы не можем не грешить. Что мы должны измениться, но мы не можем измениться. А в момент пришествия мы во мгновение ока изменим. Поэтому, отвечая на вопрос, почему ни один человек не может родиться от Духа, я могу сказать, что родиться от Духа может. Такие люди есть, просто мы их еще не знаем. Такие люди появятся. Потому что они родятся не от дев Марии, в множественном числе я говорю, 144 тысячи. Из всякого племени, колена, языка и народа эти люди будут. Эти люди родились не подобно Иисусу Христу, как бы от девы Марии. Родились от обыкновенных родителей. Но стали думать, стали вникать, стали напрягать свои мыслительные способности. Стали сопоставлять, стали видеть, понимать, отличать. Приняли направление правильного жизни, заняли позицию и будут говорить методично, как спортсмен, идущий на рекорд, на результат. Неотступно стали достигать этой цели. Значит, могут родиться души. Только, конечно, кто? Ну, кто вступит в контакт с Духом Святым, чтобы произошло зачатие, развитие и рождение от Духа. В принципе, все это реально, в принципе, все это возможно. Кстати, хочу сказать такое, чтобы далеко, как говорится, в рассуждениях не уходить от темы. Разве голос Святого Духа не говорит нам хотя бы иногда, даже самым испорченным людям? Не говорит о том, что вот, ну ты же видишь, что ты делаешь, ну не делай так. Я чему хочу сказать? Вот он контакт. Что требуется? Ну один раз просто откликнитесь на этот зов Духа. Ну просто так. Возьмите один раз хотя бы, как говорится, ради эксперимента. Сделайте так, как он говорит. Задумайтесь на эту тему. Все. Дальше внутри начинается механизм работы Святого Духа. Происходит зачатие. Начинается рождаться мысль. Одна, другая, третья. Начинаешь по-другому смотреть на мир. Снимаешь розовые очки. Или слишком серые, печальные, которые в церкви одели, что мы ничего не можем. Все. Дальше идет естественный процесс. Но один раз вступив в контакт, и начнется новая жизнь внутриутробно, внутри нас. То есть нас, верующих, дел, как говорится, не научили. А если научили, то превратно. И заслуга в этом наших пастырей и наших церквей, которые называются Божьими. Помните стих, который говорит из Осии 4.6: «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Особенно будет истреблен тот, кто это ведение не дал. Взял на себя полномочия пастыря в церкви, но не дал этого знания. Этот будет истреблен особо, этот род. Дальше. Ольга с Минска спрашивает: «Во Христе действовал тот же закон, закон греха и смерти. Абсолютно тот же самый закон, как и закон греха и смерти, так закон и духа жизни. Все в руках и воле человека. Выбор за человеком». Ну, если говорить о Христе, то все было в руках Христа. Он мог воспользоваться одним законом, мог, имел право выбора подчиниться закону греха и смерти и сказать: «Бедный я человек, чего я должен себя мучить?» А мог выбрать и закон духа жизни, как путеводную звезду. Он выбрал закон духа жизни. Но закон один и тот же, что в нас, что в нем. Ратич Дмитро пишет. Он использует, значит, текст Луки, 1 глава, 35 стих. «Посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Ну и что я могу как бы в качестве комментария сказать? Что значит рождаемое святое? То есть, что найдет на тебя сила Божья, да, что там произойдет зачатие, потому и как бы святое родится, и потом наречется Сыном Божьим. Так я сказал, что я могу сказать на эту тему? Помните, да, все вы стих библейский: «Ибо все вы Сыны Божьи по вере Иисуса, во Христа Иисуса». То есть, если мы читаем, что рождаемое святое наречется Сыном Божьим, это же написано, что и мы можем тоже, будем так говорить, родиться от Святого Духа, да, как мы только что вспоминали. И тоже можем по вере, по согласию, покорности голосу Святого Духа, мы можем быть сынами Божьими. Далее, помните стих, ну я сейчас об этом буду более подробно говорить. Рожденный от Духа есть Дух. Что мы можем родиться от Духа и быть духовными. Далее. Должно вам родиться свыше. От чего? От Духа. Вот читаю стих. Евангелие от Иоанна. 3 по 8 стих. Иисус сказал ему в ответ, то есть Никодиму, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, заметьте, свыше, это как бы от Бога, заметьте, как будто бы божественная природа должна соединиться с человеческой. Смотрите, вот аналогия какая. Кто не родится свыше, от Бога, от Духа Святого, не может увидеть Царство Божие. Задаю вопрос, как бы, что это значит? В ком природа божественная не соединится с человеческой, не может увидеть Царство Божие. Никодим говорит ему, как может родиться человек, родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Обратите внимание, если кто не родится, заметьте, родится от воды, от Слова Божьего и от Духа, разъясняющего это Слово. В принципе, и вода, и Дух, образно говоря, можно сказать так, это Слово Божье. Кто не родится от этого Слова Божьего, которое является семенем, с которым мы должны соединиться, не может войти в Царство Божие. И дальше Христос говорит, рожденный от плоти, заметьте, что такое рожденный от плоти? Мы ведь рождаемся от плоти, заметьте, зачинаем зло. Откуда происходит зачатие? Плоть наша, как говорится, говорит, хочу вступить, извините, в половой контакт с вами. Как? Ты, разум, послушай меня и выполни мое желание, мою похоть. Выполняя эту похоть, происходит зачатие. Вот рождение называется от плоти. Рожденное от плоти, то есть тот, кто слушает голос плоти, наши необузданные плотские греховные страсти, чувства, эмоции, да, будет плотью. Заметьте, рождение от плоти, как происходит рождение, то есть начинается с зачатия, вы понимаете, да? Зачатие – это вот голос плоти подает свой голос. Мы обращаем внимание, начинаем контактировать, вникать, размышлять, начинает нравиться, происходит зарождение, зародыш образуется. Дальше. Внутриутробное развитие, а потом я говорю, я хочу делать вот так, я хочу так жить. По-плохому имеется в виду. Поэтому написано, рожденное от плоти есть плоть. А рожденное от духа, обратите внимание, рожденное от духа есть дух, то есть другими словами есть разум. Есть разумность, есть добро, есть любовь. И заметьте, что такое рождение от Духа? Дух Святой через наш разум тоже говорит, ведь внутри нас можно родиться и от Духа. Плоть, прислушайся. Плоть, я тебя могу и наклонить, и должен наклонить, если ты не хочешь. Но если, заметьте, принять во внимание Слово Божье через Духа Святого сказанное, вникнуть в него, происходит зачатие, потом и рождение, а потом и жизнь новая во Христе Иисусе. «Не удивляйся тому, — сказал Христос, — значит, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Заметьте, свыше от Бога, с неба. Это выражение идентичное, что вот природа божественная соединилась с человеческой. Я чуть ниже буду на эту тему с вами тоже говорить. И дальше сказано, должно вам родиться свыше. А как родиться? Где же, как говорится, вступить, извините, в контакт вот такой интимный? И ответ. Дух дышит где хочет. Я объясняю. Зачатие может происходить и на перекрестке дорог, и на возвышенных местах земли. Там, где премудрость взывает, где мы слышим голос Божий. Это может быть и в тюрьме, и на подводной лодке, и в шахте, и на танцплощадке. Что ты делаешь? Куда ты смотришь? Посмотри, к чему ты скатываешься. Дух дышит где хочет. Голос разума можешь услышать абсолютно везде. И голос его слышишь. А не знаешь, откуда приходит, куда уходит, сверху, снизу, с востока, с запада. Заметьте, так бывает со всяким рожденным от Духа. Заметьте, ты когда-то обратил внимание? Ты когда-то вник в это? А дальше, как помните, Царство Небесное подобно закваске. Закваска – это как дрожжи, да? Ты вступи в контакт. Положи в себя вот эту божественную закваску. А дальше закваска уже по своему закону начинает внутри внутриутробную работу. Дальше ты начинаешь размышлять, дальше идет уже какое-то определенное направление мыслей на хорошую тему. Дальше ты этим начинаешь интересоваться, жить, ты видишь ценность, практичность этих советов. И дальше ты уже просто ходишь все время. И заметьте, каждая новая деталь божественного характера у нас начинается, заметьте, с мысли, которое слово, которое нам Дух Святой говорит. И Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь. Ты в любой момент можешь обратить на него внимание, вступить в контакт, извините, уже так говорю, в интимные отношения, и может происходить новое зачатие, новое рождение новых божественных качеств характера. Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть он уже на пути постоянного контакта с Богом, на пути каждого нового, как говорится, откровения, которое Дух Божий дает. Там приходят от веры в веру, от силы в силу. Новое откровение получаем. Потом еще новое, еще более глубокое. И этому нет конца и края. Однажды родившийся, он постоянно находится в процессе постоянного, будем так говорить, рождения свыше в каждом отдельном вопросе, который у нас возникает на повестке дня. Ну, Ольга Сминска, я это так уже, как говорится, сейчас так как писал, да, Ольга Сминска писала, из всего выше написано, я понял, что Иисус родился святым в своей семье, ну, как бы в божественной природе. Я уже, Ольга, объяснил, в каком смысле святым, да. Что это за святость, какова она и по отношению ко Христу, и по отношению к нам. Он не родился святым, но задатки к святости имел. Но он также имел, как говорится, в себе и голос плоти. Почему и написано в пророчестве Исаии, что будет питаться молоком и медом, доколе не научится отвергать злое и избирать доброе. Если он родился в святой семье, в смысле святым Богом уже, да, то я говорю, как же так он пал, что в саду Гефсиманском он начал говорить, Господи, си, возможно, доминует в меня чаша сия. Гляньте, как говорится, деградация тогда на глазах какая произошла. Значит, он не рос, а падал. Дальше. Маргарита из Германии пишет. Значит, вопросы такие задают. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. Самый известный стих Евангелия от Иоанна 3:16. И вопрос. Когда Бог отдал Своего Сына? Когда Он отдал Его? Как бы, ибо так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего. Так вот, когда произошла вот эта отдача? Когда Бог отдал? Она пишет. При воплощении его в человека он отдал. Или когда он оправдал звание Сына Божьего своей победоносной жизни. Пострадал в итоге на кресте Голгофы. Что могу ответить на этот вопрос? Когда Бог отдал? Я так скажу, что он отдал Сына своего Единородного тогда же, когда же и возлюбил. Смотрите, ибо так Бог возлюбил мир, что отдал. То есть, заметьте, сначала он возлюбил, потом отдал. Так вот, когда он возлюбил, тогда и отдал, да? Вы помните стих, что Христос является агнцем, закланным от создания мира. То есть, великий план спасения был, будем говорить, прежде бытия всего сотворенного. Был создан на случай грехопадения. Ну, создать, будем говорить, спасательную шлюпку, спасательный круг, чтобы все-таки человек или ангел, или там, я не знаю, сотворенное существо не погибли. Агнец закланный от создания мира. Он отдал своего сына еще тогда, когда этот план, ну, будем говорить, созидался. Он еще тогда его отдал. Ну, будем так говорить, отдал это так относительно, да? Когда Христос вошел в этот мир, он уже потерял все божественное, присущее ему на небесах. В этот момент он его тоже отдал. То есть Сын Божий лишился всего божественного, что было ему присуще на небесах. Бог тоже в этот момент его отдал. И окончательно он его отдал в момент смерти на кресте. До рождения на земле он отдавал его еще, можно так сказать, ну, теоретически, хотя не совсем это будет правильно сказать теоретически, не понимая, не переживая, не ощущая, да. Я думаю, что мы это понимаем, да, что значит отдать, лишиться, да, сына или дочь. Я думаю, что Бог это тоже понимал, и это тоже нельзя сказать, что было так, знаете, вот как компьютер отдал. Он не переживает, ему не больно, он не думает, его не тревожит ничего, да. Он, хотя и сказать, можно сказать, теоретически вначале его отдал, да, но тем не менее это будет не совсем правильно. Он понимал, что это будет жертва, что это будет страдание, и понимал, что это будет не без боли. После его рождения на земле он его уже отдавал практически, потому что теория окончилась, и началась практика реальной возможности расставания с сыном своим навсегда в случае его грехопадения. То есть это все тоже допускалось, что Христос мог тоже погибнуть, согрешив. И он, отец, осознавал всю, будем говорить, ответственность и все то, что могло неприятное произойти. Ну и в момент крестной смерти он отдавал его окончательно за нас. Это уже, как говорится, окончательно отдал, потому что он умер ни за что, ни про что. Ну, я имею в виду, сам не согрешил, вины не было. За нас было за что, за нас он умер. Но необходимо иметь в виду, что окончательно его можно было отдать как жертву за грехи человечества только в случае его безгрешной жизни. Жертва Христа, и чтобы отец отдал Христа как жертву за грех, за падшее человечество, имела эта жертва смысл и цену только в случае, если Христос проживет безгрешную жизнь в человеческой плоти. То есть без этого он не мог его отдать. Если бы Христос, да, Бог отдает, а Христос не таков, каков должен быть, так зачем его и отдавать? Жертва это бессмысленная. Не может грешник спасти грешников. Спасти грешников может святой. Дальше Маргарита спрашивает из Германии. Рисковал ли Бог тем, что отдал сына своего в мир и чем? Ну, я думаю, вы это должны понимать, что рисковал абсолютно всем. Своим престолом, своим законом, своим авторитетом. Ведь нужно было показать, что закон исполним. В человеческой плоти это нужно было доказать, чтобы все поняли, что жить свято нужно, можно и необходимо. Это основание благополучия всей вселенной. Жизнь во святости. Если бы Христос согрешил, далее, сатану нужно было бы оправдать, либо, если сатану не оправдать, уничтожить, то и Христа надо было уничтожать, и человечество надо было уничтожать. Далее, что бы этим Бог показал? Что у Бога любви нету, есть закон, вот только приговорить, только уничтожить, много ли ума надо? Далее, если бы мир продолжал существовать в таком состоянии, когда Христос уничтожен, там сатана уничтожен, а Христос не доказал, что можно жить без греха, тогда все понимали бы, что правление Божие стоит на чем? На тирании. Не будете слушать и уничтожить все. Вот и вся радость, вот и все счастье, вот и вся вечность. Сами понимаете, чем это все грозило. Бог не Бог, сам не знает, сына не научил, ничего не получилось. Говорить это одно, а сделать это другое. Так вот, сын ничего не сделал, сын согрешил. То есть Бог рисковал абсолютно всем. Вся вселенная могла заболеть болезнью, которой заболела наша планета. Бог мог потерять авторитет. И все, о чем он говорил, могло быть подвергнуто огромнейшему сомнению. Ну, сами понимаете, сомнения просто так не появляются и просто так бесследно не исчезают. С последствиями очень-очень нехорошими. То есть, действительно, Бог рисковал, отдавая сына своего в мир. А чем? Престолом, славою, мудростью, любовью и всем остальным. Дальше Маргарита еще спрашивает. Была ли личность Иисуса Христа на земле той уже личностью Христа, которая была до воплощения с Отцом на небе? Или Иисус должен был дотянуться своим характером на земле до характера Сына Божьего на небе? Или, другими словами, создать характер Сына Божьего небесного в себе самом, в земном, тем самым оправдав свое звание и призвание Мессии? Еще по-другому можно выразиться. Сравняться характером самим собою, конечно, не беря в расчет божественное могущество своей небесной славы, которую он имел в небе еще до сотворения земли, который был еще на земле. То есть, обобщу эту информацию и по-новому задам вопрос. Христос, когда явился на землю, был ли личностью божественной, какой он был и на небе до того, как он, появился на земле, даже в виде зародыша? Или он все родился как человек, не имея ничего божественного, и должен был достигнуть божества, начиная с человеческого естества? Отвечая на этот вопрос, говорю следующее. Христос пришел в этот мир абсолютно естественным человеком, таким, как каждый из нас. Пусть это, может быть, звучит немножко для кого-то странно, потому что мы привыкли уже, что как это так, он был Богом, это уже заложено в нашу программу. А драйверов туда никаких не закладывали, чтобы что-то с чем-то там могло, как говорится, соединиться и не противоречить. Я вам говорю, Христос пришел в этот мир абсолютно естественным человеком, и ничего божественного или христового, я имею в виду того небесного, да, божественного, в нем не было. Во всем, вы помните, уподобился братьям. Если он имел божество от рождения, то он не во всем, а вообще ни в чем не уподобился братьям. Разве что, извините, это хитон носил, как у братьев. Ходил по земле, как братья ходили. Он во всем уподобился, заметьте, плоти греховной, по виду став как человек. Не имел он абсолютно никакой божественной природы. Он родился естественным человеком, ничего божественного в нем не было. Дальше. И живя по законам, которые мы имеем, и по которым мы можем становиться сынами и дочерями Божьими. Он стал Богом, явил, заметьте, в себе Бога людям, живя в обычной нашей человеческой природе. Точно та же самая задача стоит теперь и перед нами. Я сейчас не буду подробно уже это объяснять, потому что три предыдущих наших общения на эту тему я достаточно много говорил, читал и задавал вопросов для того, чтобы мы поняли о том, что за природа была у Христа. Следующий вопрос Маргарита пишет из Германии. Как понять, что многие люди соблазнялись о нем? Что могу сказать по поводу этого вопроса? Слово «соблазнились». Не увидели в нем того, кого хотели увидеть. То есть, каким он был, что говорил, как поступал или что он делал, не вписывалось в их сознание. То есть, что значит, что они соблазнились о нем? Он, то есть Христос, не вписывался ни в какую траекторию объяснений и пониманий, которые обитали среди израильтян. То есть, пришел он к ним необычным образом. Это я так попутно сейчас вспоминаю, да? И Елена Уайт пишет, что и дело Божье на земле будет заканчиваться тоже необычным образом. То есть как необычным образом? Вот нас учат в церквах, вот так будет, вот так, мы будем заканчивать дело Божье, вот те не будут заканчивать, вот это будет вот так, 144 тысячи из нашего числа будет, это наши пастыри в церкви, которые, да, вот и вот будет вот так, вот так, вот так, вот так. Елена Уайт пишет, что вот так как в церкви адвентистской понимают, что будет пришествие совершенно другим образом завершаться. Пришествие и заканчивается дело Божие на земле. То есть нас неправильно научили, нам исковеркали сознание, вложили неправильную программу, зараженную вирусами, сомнений, неправильного понимания, толкования, описания, да, и говорят, вот так вот будет заканчиваться. А когда будет заканчиваться, и заканчивать его будут другие люди, а не мы, а мы-то понимаем, что мы должны заканчивать, мы их будем называть самозванцами. Далее, они не будут вписываться в траекторию нашей Библии и наших, извините, церковных учений. Он же не в церкви, они же не в церкви, а 144 тысячи, я вам сразу говорю, они не осквернились женами, не осквернились церквями, в которых были. Это инакомыслящие люди в церкви, которые либо ушли, либо которых ушли из церкви. Они не в церкви. Может ли человек, помните слова, сказанные Христе, рожденный в Назарете, оттуда вообще может быть что-то доброе? Нет. А вот эти, которые не слушали церковь, они же еретики? Да. Так что еретики будут заканчивать дело Божие на земле? Да, такие еретики, как апостол Павел, апостолы Иисуса Христа, как Христос, как пророки. Да, вот такие еретики заканчивали, продолжали и будут заканчивать дело Божие на земле. То есть, Христос, почему написано, что о нем соблазнили? Евреев в синагогах учили, как и нас сегодня пастыри, начальники синагог, фарисеи, раввины там, да, учили, объясняли, как надо понимать Писание. Какой будет Мессия? Вы помните, что он там должен, по их объяснениям, был родиться в царской семье, ходить в царских одеждах, гордо поднимать голову, как индюк, превозноситься, как фарисеи, унижать грешников, как фарисеи. Он не должен был там умывать ноги, он не должен быть слугою, он должен иметь царственное величие. И он, главное, что он должен прийти и освободить Израиля от его врага, от римского рабства. Он приходит на землю и говорит, что вы являетесь рабами не римлян, а рабами собственного греха. И они говорят, слушай, ну что-то он такую философию мелет. Нет, это не Христос. Далее, в Назарете. Ой, так Назарет прославился, это город такой славный, в кавычках, да. Может ли что-то оттуда доброе? Нет, опять. Далее, а родился как? Понятно, опять. Так тут понятно. Мама гуляла, нагуляла этого Сына Божьего. Далее, то, что он говорил, ну совершенно не вписывалось в сознание евреев. Древние, они привыкли, Моисей дал закон, закон Моисею дал Бог. Не убивай, все, я не убиваю, я хороший. Не прелюбодействуй, я в постель не полез, я хороший. А Христос говорит, если ты не убиваешь, а ненавидишь, ты убийца. Если ты не прелюбодействуешь в постели, а смотришь с вожделением, ты с нею в сердце своем прелюбодействуешь. Можете представить, как они на все это смотрели. Ну, философ, ну, гонит, ну, глянь, что он говорит, бред какой-то. Поэтому слова, как понять, что многие люди соблазнялись, я думаю, сейчас вам понятно, да? Он вообще, Христос, образом жизни, словами, поведением, поступками не вписывался ни в объяснение Писаний, ни в понимание, какой должен быть Мессия, не в ту миссию, которую ему приписали фарисеи, освобождение от римского рабства. Он не от римлян их освобождал, а от собственных глупостей, невежества и пороков. Поэтому в нем они и соблазнялись. И хотя они видели в нем доброе, хотя за ним шли, кричали «Осанна сыну Давидову!» Ну, будем говорить, в порыве каких-то эмоций, да. Они не могли отрицать, в нем действительно было то, чего не было ни в одном из учителей Израилевых. Но когда они опять попали под влияние первосвященников, фарисеев, да, что вот он такой рассякой, он против Израиля, он против церкви, обратите внимание, он там за римлян, он, ну, что хочешь, прописали ему, да? Те же сами стали кричать распни. Почему? Потому что все-таки заложенная программа фарисеями, книжниками, раввинами в сознании израильтян срабатывала. То есть они видели, ну, не все все поняли, не все все вникли в эти непонятные вещи, не все задавали вопросы, не все разбирались. Отдельные люди, конечно, не соблазнились, но основная масса оказалась соблазненными. Дальше. Маргарита Это все вопросы Маргариты из Германии. Она пишет. Сегодня люди в большинстве своем принимают Христа как божественного спасителя, но не принимают как сына человеческого, который осудил и победил грех во плоти. Видимо, мы недопонимаем, каким образом он каждый раз одерживал победу над искушением, а значит и грехом. Слушая, как и мы должны слушать и повиноваться голосу Духа Божьего, Святого Духа, как и мы должны это делать. Не побеждал же он своими силами без Духа Божьего. Ведь и мы должны точно так же постоянно слышать голос Божий, ну, как бы и побеждать, как он. Такой вопрос, значит, Маргарита задает. Я хочу обратить ваше внимание вот на первые слова ее, которые она написала в этом вопросе. Сегодня люди в большинстве своем принимают Христа как божественного спасителя, то есть как Бога, родившегося в человеческой плоти, не имеющего склонности ко греху и победившего грех, добавляю сюда, да, и вот он нас потому и спасает, потому что он был Богом от рождения. Но не принимают люди его как сына человечества, то есть что он пришел на нашу землю, как каждый из нас, во всем уподобился человека, принял природу греховную на себя. И мы говорим, что нас спас Бог, ну, который был в Иисусе Христе от рождения. Но не нас, но нас не спас Сын человеческий. Не мог Сын, просто человек не мог спасти. Так я вам должен буду сказать, что он был Сыном человеческим. Он стал человеком. И человек, который рос, человек, который возрастал, освящался и показал людям Бога, сумел это сделать. Нас спас Сын Человеческий. То есть человек Христос, родившийся как человек, не имеющий ничего божественного в себе от рождения, да, достиг состояния Бога и спас нас. То есть мы должны понимать и принять, что нас спас Сын Человеческий. В каком смысле? Сын человеческий показал Бога, отобразил Бога, сумел этого достичь. И почему люди это не принимают? Потому что если он был сыном человеческим, в такой плоти, как мы, ну тогда и мы же должны тоже точно так же отобразить Бога в своей плоти. Тогда и мы должны нести тот же самый крест, и мы должны проливать кровь, чтобы не грешить. А нам этого не хочется. Поэтому нам приятнее, нам ближе, как говорится, к нашей плоти, что все-таки нас спас Бог в лице Спасителя. И этот Бог был Богом от самого рождения Иисуса Христа. Я вам должен разочаровать, что все-таки нас, ну, в общем, спас-то Бог, но спас таким путем, через Сына Своего, который стал обыкновенным человеком. Через Сына Человеческого он спас, а спас, пройдя путь от Сына Давидова до Сына Божия. И спас нас Сын Человеческий, и стал образцом и примером для подражания. Он пример для подражания, он объект веры. Если он был Богом, он не может быть объектом веры человека. Как мы можем равняться на того, у которого природа не имела никакой склонности ко греху? А у нас она есть. Вы понимаете? Не может быть этого. Помните слова Христа? Мужайтесь! Я победил мир. Мужайтесь! Смотрите на меня. Я победил мир. Павел пишет. Подражайте мне, как я Христу. Если Христос был плоти божественной, а Павел ее не имел, то я вам хочу сказать, вот эти слова, они уже теряют всякий смысл. И слова самого Христа, мужайтесь, я победил мир, они тоже теряют всякий смысл. Нечего мужаться, толку не будет. Я победил мир, потому что его во мне не было. Я победил грех, которого я знать не знал и знать не могу. А вы теперь равняйтесь и побеждайте, хотя в нем живете. Извините, уже это говорит, по самые уши. Маргарита пишет. Не побеждал же он, то есть Христос, своими силами без Духа Божьего? Я, конечно, хотел бы обратить ваше внимание, что значит своими силами. Вот у нас всегда у верующих, вот это, вы знаете, как какая-то такая палочка-выручалочка. Да, он победил, но не своими силами. И намек тонкий на толстые обстоятельства. Какие? Что мы тоже своими силами не можем. Ну а раз не можем, зачем дергаться, зачем напрягаться, зачем вообще какой-то крест, зачем какие-то усилия? Не своими, а божественными. Но я задаю вопрос, что если это только божественная сила давала силу Христу повиноваться и не грешить, то я задаю вопрос, если мы тоже не можем ничего своими силами, а только силами Божьими, которые в нас участвуют без нашего усилия, без нашего участия, то я задаю вопрос, если я грешу, кто виноват? Я же сам не могу ничего сделать с собой, да? Так кто виноват? Я просил силу Божью, да. А чего она такая слабая оказалась? А почему я вляпался в грех? Кто виноват? Бог. За что меня тащат на суд и говорят, будешь в озере огненном? За что? Спрашиваю. Я хотел бы подчеркнуть вот это вот. Не своими же силами он побеждал без Духа Божьего. Я скажу. Своими силами. Усилия были личные Иисуса Христа. Сила воли нести крест, закрыть рот, не ответить злом за злом, преломить свою плоть, как я вчера говорил, как Христос это делал на вечере. Это мы делаем своими силами, которые мы приобретаем у Бога, слушая наставление голоса Святого Духа, применяя эти знания и увеличивая собственную силу. Бог делится своей силою. Но заметьте, Он не силу дает противостоять, Он дает знания, в которое мы начинаем вникать, и сила эта появляет. Вот я такой пример приведу. Сила в зерне, сила жизни там есть. Но вот зернышко лежит на подоконнике или на тарелке. Нету воды, нету тепла, нету влаги, солнечных лучей. Сила есть, толку никакого нету. Прорастать зерно не может. Когда мы применяем определенные усилия, берем зернышко, ложим в землю, поливаем, тепло даем, или тепло это, допустим, солнечно, тогда эта сила становится явной. Сила Святого Духа учит нас тому, как приобрести силу. Мы, применяя, начинаем умножать свою силу. Конечно, я так хочу сказать, все исходит от Бога. Но, заметьте, плоть была человеческая, и силы, усилия, сила воли, напряжение, борьба – это были силы Иисуса Христа. У нас вот это вот такое, знаете, вот эта тавтология, это библейская, да, словесная. Это вот, это мы не своими силами. Я подчеркиваю, вот это у нас такая вот приятная, глупая привычка. Но он же не своими силами. Ну да, не своими, а божественными. Ну вот, божественными. А у нас, мы тоже должны полагаться на Бога, ничего не делать, лежать на диване и дрыгать ногами. Вы понимаете, вот, у нас вот такая грань, вот знаете, нас уже так воспитали, что мы как бы хорошо не начали, мы все равно в конце все равно соскользим на эту плоскую наклонность. Но мы же не своими силами. Вспомните слова из Писания. Одни же Иоанна Крестителя и доныне. Царство Небесное силою берется. И прилагающие усилия, обратите внимание, употребляющие усилия восхищают его. Употребляющие усилия, это о людях или о Боге идет речь? Я как-то задал вопрос одному такому умнику в церкви, который любил вот это вот говорить, что мы не своими силами, мы не можем, мы только верою, мы, в общем, все в одном, как говорится, направлении. Я говорю, хорошо, мы своими силами не можем сопротивляться. Еще, знаете, такое ударение интонацией было сделано. Мы не можем сопротивляться. Я говорю, хорошо, я ехал в поезде. Поезд был почти пустой. Заходит девица. Видно, что легкого поведения. Походила, выбрала меня и села напротив меня. Вдвоем сидим в купе. И так ногу в короткой юбке, и сикась ногу опять в короткой юбке, и то показывает, то наклонится, а что вы читаете? И там вываливается все. Говорю, Библию. А можно, а что это за книга? Ну там понятно было, что ей эта книга, как мне космонавтика была интересна. А что это за книга? Библия. А можно я с вами сяду? Ну что, ну садись. Начинает садиться, извините, как вроде места нету. Надо так сесть, чтобы аж ногу почти на меня положить. Ну я ей дал понять, говорю, вы извините, пожалуйста. Ну, вас Библия интересует, так сядьте так как-то. Нормально. Я привожу пример вот этому умнику и говорю, скажите, я должен был сопротивляться или нет? Или сказать, Боже, у меня сил нету, если ты не спасешь. А она ногу пусть ложит, а я руку ей на ту ногу положу оголенную. Что она и хотела. Она мне говорит, не утрируй. У каждого человека есть свои силы. У Бога есть своя сила. Сила Божья заключается в том, чтобы Он нас чему-то учил. А мы, применяя свои силы, это воплощали в жизнь. Задаю вопрос, чьими силами ребенок учится ходить? Божественными или своими? Может быть, банальный вопрос. Мы говорим, давай, иди сюда. Даем ему пальчики, там указательные, берись. А теперь давай. Чьими силами он идет? Если божественный, так чего он падает? Божественные силы сильные, они не падают. Ребенок должен был сразу идти. Но он своими силами, своими ножками, своими мышцами пытается ноги свои переставлять. А потом эти силы крепнут. Родители наставляют, родители говорят, родители советуют. Он своими ножками, потом своими зубками жует, своими глазками смотрит, своими ушками слышит, а не божественными. Но я возвращаюсь к вопросу, это так немножко небольшое отвлечение. Значит, ведь мы тоже точно так же должны постоянно слышать голос Божий. Конечно. Мы точно так же должны слышать голос Святого Духа, повинуясь Ему, и точно так же должны победить грех в своей плоти, как это Он делал. Он применял свои силы, а не божественные. Божественные подсказки соединялись с человеческой природой, и человеческое усилие по воплощению божественных слов в жизни, да, вот божественные повеления овеществлялись через человеческие усилия. Мы, заметьте, должны напрягать усилия ума, чтобы вникнуть. Мы должны себе сказать «нет», если видим, что это грех. Мы должны. Я хотел бы, чтобы мы немножко были реалистами, чтобы все-таки эта привычка говорить, что это не своими силами, знаете, тут очень много подразумевается негативного. Такого, знаете, слабаческого. Если не своими силами, то божественными. А я говорю, своими силами. Напрягать свой ум, а вот информацию для нашего ума дает, как говорится, Бог. А соображение дает, но напрягать мы должны. Заметьте, бодрствовать мы должны. Противостоять дьяволу мы должны, а не Бог. Если божественные силы, то не мы должны устроять дом духовный, а Бог. Не мы должны нести крест, а Христос. Вы поняли, да? Но действительно, мы подобно Ему, природа наша подобная, Его и наша. И как Он слышал голос Святого Духа, повинуясь Ему, приобретал силу, а силы приобретаются, когда мы употребляем данные Богом способности. Они развиваются, становятся более активными, более трудоспособными, сильными. Да? И мы должны идти тем же самым путем, слышать голос Божий, повиноваться, делать, как Он говорит, и утверждаться. Вы поступайте по духу. Вы контролируете дух или плоть вами управляет. Вы делаете отличие между добром и злом, которое внутри. И вы прилагаете силу воли, чтобы сделать вот так, как надо. а не как хочется. Дальше. Следующий вопрос Маргариты. Никакой человек не мог бы спасти нас, но Иисус особым образом спасает нас, быв также в полной человеческой плоти, не имея в себе греха. Да, действительно. Человек не мог бы нас спасти никакой. Спасает Иисус Христос. Но что хочется сказать или добавить к этому? Он первенец, то есть лучший из лучших. Если говорить, что никакой человек не мог бы нас спасти, ну что могу сказать такое, что другие люди тоже достигали высшей святости. Ну, как и Христос. Но он, в отличие от них, достиг наибольшего успеха. Что обозначает слово «первенец»? Из лучших – лучший. Ну, естественно, мы понимаем, что кто наиболее лучший, наиболее святой, тот и наиболее имеет, как говорится, шансов быть спасителем мира. Да? Ну, в качестве примера могу вспомнить такое. Вот 144 тысячи. Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. И там написано, что там, ну да, написано, что это Агнец. А вот первый ангел из этого числа, второй ангел, третий ангел, который как бы трехангельскую весть несут. Христос среди них как ангел, и они как ангелы. Но вы знаете, что и все они, эти ангелы, ну, разнятся. Есть, как говорится, кто-то более совершенный, кто-то менее, но все из них перешли тот, будем говорить, минимальный проходной балл, превысили его, да, чтобы войти в 144 тысячи. Он же, Христос, лучший из лучших, поэтому он является спасителем. Ну, знаете, вот Енох, Библия о нем не пишет, что он что-то сделал такое греховное, не упоминает, Библия просто пишет, что он настолько был связан с Богом, что земля его не смогла сносить. Бог, Елена Уайт пишет, что он настолько жил небом, ходя по земле, что он был здесь как инородное тело, как орган, который не может прижиться. Генетическое отторжение происходит. И Бог, видя страдания этого человека, взял его на небо. Написано, не стало его. Иосиф, вот, ну, Библия не пишет о том, что он что-то такого... ну, особого сотворил там, да. Ну, я имею в виду, что когда Яков дает благословение, да, своим сыновьям, вы помните, было пророчество, что Христос как бы оттуда, от Иосифа. Ну, то есть, я имею в виду, что это как бы пример такой, будем говорить, достаточно хороший, духовный. Ну, я просто это к чему хочу сказать, что в принципе как бы и другие люди достигали святости. Ну, может, не так сразу. Все-таки люди отличаются, воспитание не то было, не у всех одинаковые родители были, не у всех одинаковый склад ума был, да. Ну вот, Христос, будучи в такой же человеческой плоти, достиг больше всех, поэтому он как бы и только он и может быть спасителем. Дальше Маргарита пишет. Сам как бы, значит так, сам как бы спасающей силы в самом себе он не имел, то есть как бы божественной природы, так как сам постоянно нуждался в Божьей поддержке, да. Может быть, я не совсем ясно сформулировала последний вопрос, но надеюсь, Саша, ты поймешь, что за кадром я хотела именно спросить, что и спаситель он, да? И спасающей силы в самом себе как бы не было, да, то есть он не был Богом от рождения. Сам нуждался в Божьей поддержке. Да, будучи в человеческой природе, он сам нуждался в поддержке. Сам нуждался вот в этом, будем говорить, ну, в этой помощи от Бога. Но, задаю вопрос такой, что да, нуждался в поддержке, не имел сам в себе спасающей силы, был человеком, но достиг состояния божества, показав людям Отца Небесного. Помните слова, видевший меня, видел и Отца. Теперь, если он как бы не имел, сам нуждался в поддержке, как же он других поддерживает? Я такое хочу сказать, человек, пример такой приведу. Вот решил человек стать спортсменом, не имеет силы, не может ни себя защитить, никого не может защитить, все его бьют. Ставит, сам нуждается в поддержке, сам нуждается в тренере, сам нуждается в тренажерах, в постоянных систематических спортивных упражнениях, да, физических. Ну, тренируется, качается, достигает силы, определенной ловкости. И теперь может быть тренером для кого-то. То есть мы тоже не имеем спасающей силы. Но когда у нас уже что-то получается, мы чего-то достигаем, становимся более-менее сильными, конечно, я говорю, это все относительно, да. Мы уже имеем спасительную силу, то есть влияние наших слов, наш авторитет может влиять положительно и спасающе на другого человека. Ну, как бы так сказать, ну, вот ты знаешь, какой я был, ты видишь, каким я стал. Ты знаешь, каким я был, каким теперь не являюсь, да. Разве это уже и мои слова для кого-то могут иметь уже и силу, и влияние, и авторитет помочь ему спастись? Хотя он был в такой плоти, да, что сам нуждался в поддержке, но достигая силы, он мог становиться, я так говорю, как бы тренером и мог уже делиться силой, опытом, быть Богом, имеющим как бы уже божественную силу, которая может помочь уже другим. Дальше Маргарита пишет, когда он совершал чудеса, то это, я понимаю, ему были посланы духовные дары от отца, как и будут даны в будущем 144 тысячам. Да, именно так. Он не обладал этими дарами от природы, а за его духовность, за его чистоту, за его преданность, как и каждый человек, ну, который имел дары определенные в Пятидесятницу, да, вы помните, в Первой христианской церкви, он был награжден за труды, а не то, что он ими обладал от рождения. И точно так 144 тысячи, достигнув определенного уровня, получат вот эти духовные дары от отца. Дальше. Значит, Вячеслав и Надежда пишут из Дегтярска. Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Ну, уже на подобный вопрос я уже как бы отвечал, да? Что значит, что Дух Святой найдет, и ну, как бы, что за сила Всевышнего осенит тебя, и почему рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Ну, дополнительно отвечая на этот же самый вопрос, на который я уже отвечал, что я могу сказать? Я немножко перефразирую вот этот библейский стих, как бы так, на свой лад, добавив кое-что, чтобы эти слова были понятными. То есть я добавляю не для того, чтобы исказить, а добавляю, чтобы, будем так говорить, разжевать. Ну, чуть по-другому посмотреть на этот стих. Я так его как бы процитирую. Дух Святый, голос которого ты постоянно слушаешь, он найдет на тебя. И сила, которую он, этот голос Святого Духа, дает послушным ему, она осенит тебя. Поэтому ты родишься свыше, сама, и передашь своему ребенку все наилучшее. Посему и рождаемое, добавляю, при правильном воспитании, будет в будущем, а не то, что вот от рождения, будет в будущем святое. И дальше. И в будущем, если оно будет святое и будет продолжать процесс освящения, будет наречено Сыном Божьим. Здесь как бы сказано так, знаете, сразу и на все время. Коротко и, может быть, не совсем детально, чтобы у нас это, так будем говорить, постепенно по полочкам с возрастом разложилось. Вы помните, мы читали Римлянам 1 глава. О сыне своем, который родится от семени Давидова по плоти и родился от сыном Божьим, сыном Давидовым по плоти и открылся сыном Божьим по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Это же уже в конце произошло. То есть, это период от начала, родился от семени Давидова по плоти, потом процесс возрастания в благодати Божьей, да, познания, и потом открылся Сыном Божьим. Я вам говорю, открылся в 30 лет. Поэтому вот эти слова, они как бы коротко говорят, Дух Святый найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое, то есть это и буквально вот Дух Святой, ну, процесс зачатия совершит вместо мужа, как бы, да, далее, но эта же сила будет продолжать действовать на тебя, ты уже имеешь достаточно выработанную привычку повиноваться. Бог тебе будет давать мудрости, в воспитании ты его будешь воспитывать, ребенок тоже будет делать со своей стороны определенные шаги, и в конечном итоге это рожденное тебя будет святое, будет в будущем и будет наречено Сыном Божьим. Я думаю, уже то, что я говорил до этого, думаю, это просто такое будет, будем говорить, небольшое дополнение. Ну вот Мария из Ухты написала, ну, слушая то, о чем я говорил, она написала в подтверждение как бы того, что Иисус возрастал и учился избирать доброе, а худое отвергать с раннего возраста, написано в Исаии 7 главы 12, 13, 14 стихи. Ну я прочитаю это. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве приимет, ну вот как бы заметьте, что не от мужа, да, приимет в чреве и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, заметьте, до каких пор. Заметьте, молоком питают, заметьте, младенца. Мы можем здесь, конечно, применить и стих, что мы уже, судя по времени, должны были быть учителями, а нас снова надо учить каким-то азам библейским, да, то есть молоком мы питаем. Так вот, он будет питаем молоком и медом, то есть, будем говорить, такой молочной пищей, как каждый ребенок на детском уровне, а не какими-то, будем говорить, заметьте, будет питаться. Родители будут питать. Как каждого ребенка на детском возрасте, с учетом этого возраста. Заметьте, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. О чем эти стихи говорят? Он начнет разуметь разницу между добрым и худым, злым. И вот начнет, и вот тогда будет одно от другого отделять. О чем это говорится? Что он не сразу этим обладал? А если он еще не знал, как отличить добро от зла, ну, я задаю вопрос, ну, как же он не мог делать то, что потом стал понимать, что худое, злое, его не надо делать, но пока он этого не знал, как он и этого не мог делать? Понимаете, да? То есть, если так внимательно читать, так будем говорить, не поверхностно и не с определенными очками уже на глазах, да, я вам хочу сказать много стихов, которые, будем говорить, достаточно лаконично, но очень, будем говорить, точно что-то подчеркивают. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе, земля та, на которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Дальше, ну, Мария еще пишет такое. И что Иисус, ну, тоже возрастал, и тоже, как говорится, как каждый человек, учился избирать, все испытал, да. И она пишет, что это стало тоже частью его характера, что он тоже точно так, как вот, ну, типа, я, Саша, это объясняю, об этом же написано в Евреям 5 главы, 7, 8, 9 стихи. Что Христос не унаследовал отца, а совершившись, достигал, не был Богом от рождения, а достигал божества, и совершившись, придя к определенному результату, был послушен голосу Отца и стал нашим спасителем. Вот она приводит пример, ну я эти стихи тоже читал, ну повторю просто. Евреям 5 глава, 7 по 9 стих. Он в одни плоти своей, заметьте, плоти какой? Той, которая у человека, то есть он не в одни своей божественной плоти. Это делали, этого достигал. Он в одни плоти своей, то есть такой же человеческой, которая и у нас. Дальше. Что подтверждает, что он был в плоти нашей? Сильным воплями со слезами. Это доказательство, что если плоть божественная, что там вопить и что там слезы лить. Богу это неприемлемо. Грех не является для него грехом, и его нельзя искусить. Поэтому там ни вопли, ни слез не должно быть. Меня сейчас как хочешь искушай сигаретами, наркотиками, водкой, да? Я не буду вопить, Господи, избавь. Я скажу, извините, пожалуйста, вы что, не понимаете? Ну, это вообще неприемлемо. Я такую в голову мне не придет в страшном сне, чтобы я взял в рот сигарет. Поэтому, заметьте, вот эти слова с сильным воплем и со слезами говорят о том, что плоть была наша. Это у нас так вот, когда она что-то хочет, а мы ей не даем, так на взводе становимся. Значит, он сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. Заметьте, да, о, Бог мог спасти его от смерти. Но обратите внимание, а он что, своих сил, вопль это его? А вопль от чего, от слабости или от того, что, Господи, мне тяжело, но я не уступлю, я буду ждать, не отпущу тебя, пока ты не благословишь. Да, Бог мог спасти его от смерти. Но при применении усилий самого Иисуса Христа. Я буду ждать благословения, пока мне что-то не откроется, пока я не пойму, пока не получу силу. Но я при этом буду упираться руками, ногами и буду держаться еще и зубами, чтобы не стать на сторону греха. И дальше написано, хотя он и сын, в каком плане? Ну, для Бога же он же был сыном. Теперь-то он стал сыном человеческим, а то же был сыном Божьим, да? Хотя он и сын. Однако страданиями, заметьте, навык к послушанию. То есть, когда мы говорим, что Христос вот такой безгрешный агнец, заметьте, он навыком, привычкою приучал себя быть послушным. И это происходило через страдания. Это говорит о чем? Что плоть у него страдала, когда ей не разрешали что-то делать. А чего страдала? Потому что сильно хотела, как капризный ребенок, а ей не разрешали капризничать. Ну, извините за сравнение, вы, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Там речь шла, конечно же, не о капризах детских. Однако страданиями он пришел к послушанию, добавляю, и отобразил в своей жизни Бога. И написано, и совершившись, заметьте, достигнув вот этого состояния, сделался для всех теперь послушных ему. Да. Сначала сам нуждался в помощи, то, что Маргарита писала. Да? Потом, достигнув, совершившись, стал обладать, уже будем говорить, как бы божественной силой, уже сам не нуждался в помощи, а уже мог помочь и нуждающимся. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, которого он сам достиг. Дальше тут Мария, ну, написала так, что я не все понял, что она написала. Поэтому, кстати, хочу сказать, иногда вы, ну, и не Мария, и некоторые другие люди, когда вы пишете, или постарайтесь внятно выразить мысль, потому что мне трудно ответить на мысль, которая скомкана, которая как-то не конкретна, а часто бывает просто даже не закончена. Вот начато и не закончено. И там что хочешь, то и думай, как ответить или догадывайся, а правильно ли я догадаюсь, что имел в виду человек, написав ту или иную информацию, я так иногда и не понимаю. Но вот она пишет здесь такие слова. Саша, я не понимаю, я раньше думал, что Сын Божий, который от начала был с Отцом на небе, перевоплотился Святым Духом в Деву Марию. Ну вот, видите, и так можно даже понимать, что он перевоплотился в Деву Марию, а потом там произошло, наверное, как бы и зачатие, вот, что Христос родился просто Деву Марию, как субстанцию такую, будем говорить, временную использовал, да. Ну, если я правильно понял, как Мария написала, что он переплотился Духом Святым в Деву Марию, но ты сказал, что Святой Дух как перемычку сделал, и Мария зачала. Не хочу писать, а в голове не укладывается. А что случил, а дальше ничего не закончено, да? Ну, то, что я сказал, я так и сказал, я это подтверждаю, что там не перевоплощался Иисус Христос в Деву Марию. Действительно, Дева Мария зачала, как обычная женщина, как это должно было произойти от мужа, только муж здесь не был участником в этом процессе, а Дух Святой, вот будем так говорить, сделал так, что зародыш стал жизнеспособным. ни в какую Деву Марию Иисус Христос не перевоплощался. Из того, что ты написала, что я понял, я вот только так смогу и ответить. Ну и это последний чат, который был еще во время того, как я говорил на эту тему, это даже, кажется, была прошлая суббота, да. Я прочитаю здесь кое-что, что кто-то написал. Ну, писала Анита из Севастополя. Я не знаю, вот она сегодня есть, нет, кажется, ее нет. Хотя, конечно, вроде бы отвечаю на ее комментарии, на ее вопросы. Хотелось бы, чтобы она послушала, но ее нет. Но я все-таки уже отвечу. Она писала, кое-кто из вас что-то читал, возможно, и какие-то мысли появлялись в связи с тем, что она писала. Она пишет, значит, Анита из Севастополя. Христос не смог бы общаться с падшим родом человеческим и стать нашим искупителем, если бы его божественная природа не была облечена в одежды человеческого естества. Ему нужно было познать силу всех наших, а дальше, ну, наверное, искушение, я так понимаю, как бы незаконченное предложение. Что могу сказать, прокомментировать? Вот обратите внимание. Христос не смог бы общаться с падшим родом человеческим и стать нашим искупителем, если бы божественная природа не была облечена в одежды человеческого естества. Ну, что хочу сказать. Вот Бог, Отец, не облегся в человеческую природу, общается с нами. И мы посредством голоса Святого Духа слышим его голос. Да, слышим. Так что можно и общаться и человеку с Богом. Природа здесь не помеха. Но выражение вот такое. Если бы божественная природа не была облечена в одежды человеческого естества. Заметьте, божественная природа, то есть нутро осталось божественным, а сверху просто одела одежку человеческую. Ну так это Бог в человеческой природе получается. Значит, Христос родился просто, как говорится, оделся, сделал вид человека, а человеком не был по природе. Природа божественная. Я вам скажу, ну если божественная природа, потому и они это и пишут, что только Христос это мог, только Он, только потому, что Он был таким божественным, да, от рождения. Вы понимаете, отсюда уже, как говорится, направление мыслей относительно пути освящения. Уже такие пути, такие мысли уже появляются. Дальше они это пишут. Христос принял нашу природу падшую, слушайте, но не испорченную. Принял нашу природу падшую, но не испорченную. Так какую природу он принял? Значит, природу не павшего Адама? Тогда задаю вопрос. Боже, Боже, если возможно, доминует в меня чаша сия. Это я к чему, ну, решил все-таки прочитать, процитировать. Я в конце там написал, дорогие братья и сестры, то, что вы пишете. Вы вообще хоть можете все сложить вместе и объяснить понятно, вот. Тут, как говорится, одно с другой, с другим не стыкует. Принял нашу природу падшую, но не испорченную. Это вот это вот наша церковная тавтология, извините. Мы должны исполнять закон, соблюдать, но исполнить мы не можем закон Божий. И вот так сидишь и думаешь, ну да, если бы головы не было вообще на плечах, да, были бы глаза, уши и открытый рот. Ну вот как-то так, может быть, там где-то бы и вложилось. Ну, при отсутствии ума. Но когда вот говорят, мы должны исполнять, ну, и соблюдать, но исполнить не можем, так сидишь и думаешь, ну вот как вот это вот все-таки вот уложить. Задаешь вопрос, говорю, так все-таки так мы не должны его и исполнять, и соблюдать, ну, значит, все, тогда отменен, да? Нет. Ты, брат, неправильно понимаешь. Знаете, иногда хочется сказать, вы извините, кто-то из нас дурак. Или вы, или я. Куда деть тогда стихи библейские? Тут одни противоречия будут. И она пишет дальше, Анита. Его человеческая природа могла стать испорченной лишь в том случае, если бы он принял слова сатаны вместо слов Божьих. Ну, значит, получается, родился в божественной природе. Просто взял природу человека, тело, будем так говорить, а начинка вся была божественной. Ну тогда какой он пример? И что же он победил? И зачем ему было слушать слова сатаны, к которым он не имел в своей природе вообще никакой склонности? Дальше. Анита Севастополя пишет. «Божественное не стало человеческим». Это она цитирует рукописи Эллен Уайт, то есть ее выражение. «Божественное не стало человеческим». Слушайте внимательно. «А человеческое не обожествилось при слиянии божественной и человеческой природы». Христос не имел той греховной, растленной, падшей, вероломной природы, которой обладаем мы, ибо в противном случае он не смог стать совершенной жертвой. Она пишет, Елена Уайт, рукопись 94, избранные рукописи, том 6, страница 110-112. Я честно скажу, я сам такого не читал, да, ну, я не к тому говорю, что раз не читал, то такого не может быть. Может быть, только я что хотел бы сказать. В Библии написано то, что мы все читаем, все видим. А вот кто какой смысл вкладывает в эти слова, вот тут начинается, вот, будем говорить, самое-самое, что не есть неприятное. Да? Слово то одно, а толкование тысячи. Заметьте, божественное не стало человеческим. А человеческое не обожествилось при слиянии божественной и человеческой природы. То есть, ну вот, когда объясняется, что Бог явился во плоти, природа Бога соединилась с человеческой, ну вот такое выражение, да? А вот что это может обозначать? Я теперь как бы буду комментировать вот эту информацию, написанную Анитой Севастополь. Он не имел, заметьте, божественной природы от рождения. Он ее не унаследовал. Плоть у него была, он ее не унаследовал. Плоть у него... Сейчас, извините, немножко не так я выразил, да. Как можно вот эти слова понять? Заметьте, божественное не стало человеческим, а человеческое не обожествилось при слиянии божественной человеческой природы. Вот вникните в эти слова. Произошло слияние божественной силы и человеческой природы. Что это значит? Заметьте, Дух Святый, я как бы комментирую, это божественное, да? Божественное не стало человеческим, заметьте. Дух Святый – это божественное. Я сейчас беру как бы стих библейский, да, вот это, который вот недавно уже пару раз я его цитировал, что найдет на тебя сила Божья, да, и что ты зачнешь, и рожденный тобой будет святым, и наречется Сыном Божьим, да? Беру этот стих сейчас вот как бы для того, чтобы объяснить вот эти слова. Значит, Дух Святый, это божественное, найдет на тебя, это человеческая природа. И сила Всевышнего, это божественное, осенит тебя, это человеческую твою природу. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Теперь, что значит божественное, то есть Святой Дух не стало человеческим? Дух Святой им, то есть этим Святым Духом, и остался. Его божественная природа, имеется в виду природа, заметьте, Духа Святого. Мы говорим божественная природа, а никто из нас это вообще не объяснит, эту природу. Да? Его божественная природа, то есть природа Святого Духа, не изменилась, не осквернилась греховной человеческой природой. А человеческая плоть, то есть человеческая, на которую воздействовал Святой Дух, не стала сразу божественным, то есть не обожествилась. Дух Святой найдет, перемычку замкнет, зачатие произойдет. Но сила, которая божественная совершала это, она такой и останется, она не осквернится человеческой плотью. А плоть при этом не станет сразу святой, как это мы понимаем, как этого этому нас научили, или, может быть, как это, нам это нравится, нам так хочется, чтобы так было, да? Природа человеческая осталась таковой от самого рождения. Что еще можно сказать? Разве точно такое же самое не происходит и в нашей жизни? Божественное, то есть Святой Дух, воздействие на человеческую природу, на человеческое, как бы я говорю, да, не оскверняется общением с нашей природой и остается божественным. Даже, то есть, заметьте, как бы не оскверняется, божественность не теряется. А человеческая, то есть человеческая плоть, не становится божественной, если она Духу Святому не повинуется. Контакт с Духом Святым, слышать голос Божий, но не повиноваться, это еще не единение в одну плоть. Конечно, я вам честно скажу, что, ну, знаете, вот такое выражение я впервые услышал, да. Но опять-таки говорю, вот что может они-то подразумевать под этими словами? Вот даже вот так спросить, божественное не стало человеческим. О чем? Что здесь имеется в виду? А человеческое не обожествилось при слиянии, заметьте, человеческое, ну, если говорить о природе Христа, да, с момента его зачатия. Заметьте, человеческое не обожествилось. Ну, можно сказать эти слова, что они даже противоречат тому, что понимает Анита. То есть, вот взята выдержка, да? Ну, конечно, для меня это была причина подумать, что может это означать. Я и так смотрел, и так смотрел, и так смотрел, молился. Ну, божественное не стало человеческим. Заметьте, речь идет при слиянии божественной и человеческой природы. Божественное не стало человеческим. Вроде можно понять так, что божественное осталось божественным и как бы вошло в человеческую природу, но тогда человеческое должно было стать божественным. Но тут дальше написано, а человеческое, то есть вот этот зародыш человеческий во плоти, да, не обожествилось при слиянии божественной человеческой природы. И то, как, допустим, я, ну, это объяснил, я должен вам сказать, ну, мне так кажется, конечно, не буду утверждать, не буду настаивать, вы вправе сомневаться, но я понимаю, что моя точка зрения ближе, да. Если у кого-то будет более совершенная, пожалуйста, мы это поделимся. Дальше. Дальше, значит, Андриан написал. Александр, если факт рождения от отца не имеет значения, ну, и я думаю, что он имеет в виду, Андриан, что это от Духа Святого, как бы, да, не имеет значения, то есть, что там божество в этот момент не было воплощено в человеческий зародыш, да, то почему Иисус не родился от мужа? Наверное, это вопрос не совсем ко мне. Почему не родился от мужа? Я уже говорил, было пророчество, уже заранее это было. Да? Это было знамение. Что я могу сказать, почему вот он не так? Ну, я говорю, вот Бог вот так сказал. Такое будет знамение. Родится, нет мужа, примет в чреве от Святого Духа. И дальше Андриан пишет. Очевидно, это рождение Христа от Бога очень важно. Иначе к чему оно? Ну, очень важно, я так понимаю, Андриан имеет в виду в каком плане, что там было все-таки божество заложено. А раз было божество, то это, конечно, для кого-то очень важно. Если он не согрешил, потому что имел божество от рождения в своем естестве, да, а мы этого не имеем, то, конечно, это очень важно. Значит, мы ничего не должны делать, у нас ничего не получится, это только сила Божья, и мы должны надеяться, вериться и полагаться только на Него. Сами ничего не должны делать. Ну, я вам скажу, это тоже не совсем, будем говорить, разумно. Если все-таки там было что-то заложено, что если он от Отца Святого Духа, а значит и божество, я вам уже приводил примеры. Тогда я говорю, с чем он боролся? Вот как можно сказать, что я буду бороться с предложением мне от кого-то закурить? Ну нет у меня никакого, у меня вообще отвращения к этому дыму. Вообще, я не знаю, у меня должна крыша поехать, чтобы я начал курить или колоть. Или говорят, ой, давай выпьем, будет веселее жить. Я говорю, у меня есть причина для радости и так. Не надо мне эта искусственная радость, чтобы выпить. А то, что рассудок помутнее, то, что я глупости наделаю, то, что потом придется мне сожалеть, вот это точно будет. Ну нет, у меня тяги, у меня какое-то противо этого настроение, против курева, против пьянца. Ну как меня можно вообще искушать? Я вам скажу, я не могу быть искушенным. У меня этого нет. Как можно божество в человеческой природе, но божество, которому не свойственен грех. Как его можно тогда искушать, как он мог там бороться, как он мог чего-то достигать, как он мог говорить тогда вот это «Господи, доминует меня чаша сия». Дальше, как вообще мог тот пот, как так кровь могла появляться на челе у Христа. Зачем эти все слова «мужайтесь, я победил мир»? Какой же мир ты победил, когда у тебя его не было вообще от рождения, от зачатия? То есть вы понимаете, да, что вот мы мыслим, заметьте, читаем одно и то же, а мы совершенно диаметрально противоположны. Для кого-то это очень важно, что именно зачатие произошло от Духа Святого, что это участие Бога, что это вложилась божественная природа в этот зародыш. Для кого-то очень важно, чтобы подтвердить свое нежелание бороться с грехом. А для меня тоже это очень важно, что он во всем вдовился как человек. А если как человек, значит и у него получилось, значит получится и у меня. И тут закономерно, логично и понятно. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. А я буду подражать Павлу, как Павел Христу. Тогда понятно. Тогда я берусь за дело, тогда я делаю, тогда у меня начинают все стихи библейские начинают стыковаться, есть гармония, есть взаимопонимание, нет противоречия. Ну, я хочу сказать, ну ладно, пусть я ошибаюсь, так я задаю вопрос. А как же тогда у меня это получается, если это невозможно? Ведь я говорю, если бы я сам вот этого не понял на собственном опыте, если бы я чему-то не научился, я скажу, я по натуре такой человек. У меня не получается, я вообще не буду говорить. Я когда-то Богу сказал, Господи, я говорю, я вижу по Писанию, что можно достичь. Я вижу по Писанию, что Христос был в человеческой плоти. Но у меня пока что не получается, потому что хожу в церковь, и там такое в голове у меня винегрет делают, что вообще трудно вообще что-то сообразить конкретное. Я так сказал, говорю, Господи, я вот буду читать, по Библии вижу, что можно достичь. Если это правда, и это будет получаться, я так Богу и сказал, я расскажу об этом людям. Я даже так сказал, говорю, напишу книжку, что это истина, и ее надо принять. Если я пойму, что это очередной коммунистический обман, только уже религиозный, или, может быть, дурман, я точно так же всем расскажу, чтобы не читали эту книгу, и чтобы толку, и чтобы даже не тратили время. Толку в ней нет никакого. Да, я пошел этим путем. Не сразу, с трудом. Не было ни советника, не было ни книжки, кто бы на эту тему конкретно мне мог что-то подсказать и объяснить. Вот все, будем говорить, как дятел долбил это дерево и искал этого короеда. Падал, спотыкался, уныние, отчаяние было, опять поднимался, опять падал, опять. Слава Богу, пришел. Одно получилось, потом второе, потом начались пазлы как-то складываться, потом стала картина вырисовываться, потом стало понятнее многое из того списания, что я не понимал. Потом стало получаться, стало естественно, закономерно, просто, даже без напряга, в начале крест, в начале страдания, в начале горе, психи, недовольство. Ну, вы понимаете, природа свое брала, советника не было, Бог этого еще не понимал так, как понимаю сейчас. Когда же пришел к тому, я пробовал и усилиями, и пробовал верою, результат, когда усилия делал, ничего не получалось, когда верою, вообще какой-то размазней был. И я понял, и одно, и другое глупость. Здесь что-то неправильно выставлено. Ориентиры не те, верою не то. Давай пересматривать веру, давай пересматривать усилия. Что за усилия? Чьи усилия? Давай стихи искать, давай размышлять. Я вам хочу сказать, это мой самостоятельный труд, это мое богоискание. Теперь, когда я научился слышать, когда я стал понимать, когда это стало столь естественно, столь просто, я даже скажу, примитивно, я даже так иногда говорю, думаю, как этого я не понимал раньше. Ведь все так просто. Я говорю, вот так были запудрены, Саша, твои мозги, что таких простых примитивных вещей ты не понимал. Поступайте по духу, просто поступайте по уму, и не будете исполнять вожделение плоти, не будете грешить. Нужно было, чтобы был человек, который бы сказал, показал мне на опыте, как музыкант на клавишах пианино, вот это до, вот это ре. Вот это бемоль, вот это диез. Вот это, Саша, ты от ума говоришь, вот это от чувств. Вот это оттуда, всего две сосны в лесу. И блудим, и блудим, и блудим, никак выхода не видно. Такие сосны здоровые. И он бы мне чуть-чуть проконтролировал, подсказал бы, и все. Сейчас для меня это просто проще, чем дважды два четыре. Не хочешь делать зло, не слушай его и все. Да, есть там некоторые детали, как не слушать, когда оно лезет, когда оно сильно. А я говорю, а ты так вот бери и, как говорится, не употребляй вот этот орган, не говори. Посади его на голодный паек, он ослабнет, как рука, которая месяц в гипсе пробыла. А то, что ты хочешь, чтобы оно действовало, а ты его развивай, упражняй, и сила приобретает. Все. Это надо было идти несколько десятков лет к этому. Да, надо было. Вот пройдя вот эту школу, будем говорить, церковную, вот надо было так исковеркать мозги человеку, чтобы вот к такому прийти. Простому выводу. А ты смотришь, думаешь, ну вот оно в Писании. Так я говорю, если у меня получается, значит, все-таки природа моя и Христова одинакова, и Павлова. Если стало понятно, стало естественно, стало легко, заповеди его не тяжки, сейчас не тяжки, вначале были тяжки, сейчас не тяжки. Если мне, не говорю все, но отдельные люди писали, Саша, то, что ты говоришь, действует, меняет. Да, я знаю людей, я знаю, в чьих семьях изменились отношения, где стали жить по-другому, поняв что-то и применив что-то из того, что я говорю, да, это доказательство того, что, значит, все-таки это правда. Критерием истины является практика. Это при всем том, что можно, да, вот объяснять что угодно, ну, может, что-то не так, что-то я объясняю, но практика, она внесет коррективы. Если это правда, если это истина, она, это истина совершит дело. Если это заблуждение, ничего не получится. Я этим всегда руководствовался. Вот мне что-то открылось, а вдруг ошибочно? Ну, я буду делать сейчас. Если моя машина не работала, и я думаю, все, теперь я понял, она должна заработать и поехать. Если она не поехала, я говорю, господи, где-то ошибка. Либо во всем, либо в деталях. Я заново все пересматриваю. И так до тех пор, пока механизм этот автомобиль или трактор не поедет. Это, я говорю, существенное доказательство. Или когда мне говорят, вот Писание там неправильно, там неправильно. Я говорю, извините, не болтайте то, чего не надо. Ты хочешь сказать, что ты правильный и можешь определить все неправильное? Ты хочешь сказать, что твоя жизнь это вообще такое, будем говорить, стопроцентное подтверждение, что ты есть истина? Или лучше помолчи. И когда мне говорят, это неправильно, я говорю, слушайте, вы займитесь путем, процессом освящения. Встаньте на этот путь. Вот то, что написано в Библии, это же самое, заметьте. Ну, ладно, там дописали, ладно, там исковеркали, ладно, там написали кое-кто с каким-то умыслом, чтобы нас воспитать, извините, мне сказали, дураками, рабами. Чтобы мы подчинялись, были олухами, подчинялись рабовладельцам, чтобы нами управляли. Ну, хорошо, допустим, это так. Я просто научившись слышать голос Святого Духа. Размышляю, к тому, что написано в Библии, к тому же самому подводит и Дух Святой. Я вам скажу, слушая голос, сначала читая Писание и вникая в него, научился слышать голос Божий. Научившись слышать голос Божий и вникая в его слова, я вижу теперь, слушай, так теперь мне понятно. То, чему меня учит Бог Духом Святым, то Павел пишет, что ему Бог открыл. Точно те же слова, точно тот же самый смысл. Так я говорю, слушай, так теперь мне не нужны вот эти объяснения чьи-то по поводу того, что Писание – это подделка людьми написанная, там не на иврите мы читаем, не в греческом оригинале. Я говорю, идите, не морочьте баламуты мне голову. Вы ничем не занимались, кроме болтовней. И вы, не вникая в этот процесс, начинаете объяснять, как надо понимать. Я говорю, вот разберите машину, посмотрите взаимосвязь деталей, тогда хоть что-то начнете понимать. Хоть что-то, хоть немножко будете более-менее близко к, ну, к нормальному мышлению что-то говорить. Так что я должен сказать, что мой опыт, ну, не буду говорить мой в противовес вашему, да, я не к этому это говорю, да. Мой опыт подтверждает и истинность Писаний, и истинность библейских стихов, и что они не исковерканы. Ну ладно, какое-то слово, вы сами видите, я иногда слово одно заменяю другим, более понятным нам, современным людям. Но я говорю слово синоним, пытаюсь объяснить и разжевать. Но я говорю ту же самую мысль. Ничего не меняется. Поэтому то, что я пришел к тому, что Христос в такой же плоти, как моя, был, это истина. Если бы это было не истина, а заблуждение, у меня бы, так как я не зачат от Святого Духа и не родился святым, у меня бы, я вам скажу, вообще ничего не получилось. Но у меня получается. Мои папа и мама не обладали никакими особенными дарами. Про святость я не говорю вообще. Да, были какие-то задатки, но был хороший ремешок мамин, чтобы я не растерял вот то, что где-то что-то присутствовало во мне такое более-менее хорошее. Ремешок меня очень часто посещал. Иногда была и задница синего цвета. Я был тогда недовольный, но повзрослев, я сказал, мама, надо было вот так за все. Не могла объяснить, ремешком хотя бы. Потом уразумеешь, сейчас ты не понимаешь. Я сказала, делай вот так. Мама вот так меня воспитывала. То есть это было далеко не Дева Мария. Далеко. Мне маму пришлось потом перевоспитывать. Для папы вообще все эти вещи, которыми я занимаюсь, да вообще было все далекое. Я этим не хочу сказать, какой мой папа был плохой. Я просто хочу сказать, не было у меня Иосифа и не было у меня Марии, родителя. Но даже и родившись от таких родителей, и не все так было там гладко и сладко, хотя я не хочу сказать, что я был какой-то хуже кого-то. Во многом было и лучше. Но опять-таки, здесь мама, пусть многого не понимала, но, как говорится, разга, ремешок, как говорится, нередко мельтешил у меня перед глазами, напоминая, сынок, старайся, а то получишь. И я старался, чтобы не получить. И слава Богу, что мама таким образом, ну, все-таки меня кое-чего удерживала и кое-чему стимулировала. Дальше. Анита пишет. Искупитель мира облег свою божественную природу, природу человеческую, чтобы привлечь к себе людей. То есть, обратите внимание, он все равно был Богом, но одел просто личинку, такую на себя, да, маску человеческую, а все равно оставался Богом. Я вам хочу сказать, ну, тогда как он все побеждал? Природа божественная не склонна к греху, там нечего было побеждать. Тем более, я имею в виду наши человеческие породы. Я что хочу сказать, она тут еще пишет, значит, чтобы принести в мир спасение, в котором нуждался падший человек, было необходимо и божественное, и человеческое. Но с этим я согласен, что божественное и человеческое должно было быть слито воедино. Но опять-таки, в каком смысле, да? Если божественная природа просто оделась, принарядилась в человеческий макинтош, то я вам хочу сказать, так тут ничего не сливалось. Это просто была попона, которой божество прикрыли. Божественная природа Святого Духа, если человеческая природа повинуется с ней, то есть вот это, если, заметьте, божественная природа Святого Духа, если человеческая природа повинуется ей, она облекается, воплощается в человеческую природу. Но это не то, что целиком божество, как программка или как диск вставляется в компьютер. Да, должно соединиться, но соединиться не так от рождения, как мы это привыкли понимать. Дальше, что еще Анита пишет? Значит, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Покажите Священное Писание, в ком еще из человеков была от начала такая же жизнь, как у Христа. Что могу сказать? От начала, может быть, и не у всех была такая жизнь. От самого начала. Но я имею в виду, что не такое может быть воспитание, не такая была мать, не такие родители были, не такой склад ума, поэтому, ну, чтобы у всех так одинаково получилось, то, да, действительно, не у всех от начала, может быть, была такая жизнь. Но, можно сказать, к концу жизни многие доходили до этого же самого результата. И были факторы, которые влияли на этот процесс. Родители. Воспитание, генетика, склад ума, способности и так далее. То есть у всех у нас вот эти вот факторы различные, родители различные. Не в одном возрасте мы пришли, как говорится, к Богу. Не все получили одинаковые задатки, не у всех были способности ума там до чего-то додуматься. Да? Ну, возьмите в качестве примера 144 тысячи. Ну, пришли же к этому результату. Если говорить, покажите, у кого еще была такая жизнь от самого начала. Ну, если говорить про 144 тысячи, у кого-то может быть где-то и от начала. Ну, я в общем, конечно, говорю, мы этих людей еще увидим. У кого-то, может, в более позднем возрасте появилось. Но, тем не менее, все приходят к состоянию 144 тысяч. Я имею в виду из тех, кто в это число войдет. Мы с вами говорили уже, что Христос постигал, учился отвергать злое и принимать доброе. И пока он постигал, то, может, что-то было и не так гладко, как мы веруем в это. Я не хочу ничего выдумывать, о чем Библия нам умалчивает. То есть она не пишет, спотыкался он там. Пишет, что возрастал, пишет, что учился отличать добро от зла и избирать одно, отвергать другое. Ну, намеки есть, но конкретно ничего не пишет, поэтому я не собираюсь вот этим заниматься. Как бы, да? Но если он учился, если он познавал, если он приходил к тому, чтобы научиться отвергать зло и избирать доброе, и это процесс, где не ошибаться и не падать невозможно. Пока ты не научишься побеждать грех, ты не можешь его отвергнуть. Он как бы сросся с тобой, ты даже не понимаешь, что это грех. И только тот, кто практически этим занимается, для того это легко в понимании. Кто никогда не боролся, не выходил на результат, с этим никогда не согласится. Это я уже чуть-чуть повторяю эту мысль, да. Вот мы говорим, ни у кого не было такой жизни. И, ну, здесь же что подразумевается? Что он от рождения был Богом, у него не было сомнений, он не спотыкался, он не падал. Его, он, извините, под себя не делал, его мама не подмывала, он сразу, как говорится, вообще ничего такого не имел, что имел человек. А я вам говорю о том, что если он поучился отвергать злое, избирать доброе, то я хочу сказать, пока научился, пока понял, что это злое, то это злое, по которому он не понимал, он его еще делал. Это может быть новая для кого-то мысль, может быть сумасшедшая. Но я хочу сказать, это реально, это естественно, и это может понять только тот, кто идет этим путем от веры в веру, от силы в силу, кто
стремится достигать святости, кто постигает вот эти законы добра и зла, закон духа жизни и закон греха и смерти. Да, вот то, о чем я говорю, это выходит за рамки сознания человека, который не занимался этим процессом. Но когда Христос познавал и рождался свыше, тогда уже не было возврата к сомнениям, колебаниям и неуверенности. Он действительно становился святым, а не был таким от начала. Поэтому он ни разу с этого момента и не согрешил. Так, в принципе, процесс шел и у всех библейских праведников. А толкование грешников относительно борьбы с грехом, слияния двух природ, которые ничего не могут из-за своей духовной бедноты, являются вообще далекими от реалий жизни, от этих процессов. Это, ну, нравится такое объяснение, да? Грешники толкуют процесс освящения. Сила природа божественная и человеческая. Человеческое было просто пиджаком, а начинка была полностью божественной, которая не приемлемала никакого греха, да? Это, я говорю, такое толкование исходит из нашей духовной бедноты умственной. Это, во-первых, противоречит Писанию, и реально в жизни мы не можем это ни доказать, ни подтвердить. Дальше еще такой момент. Анита пишет. Значит, когда при воплощении Христос стал человеком, он отдал Отцу, слушайте, он отдал Отцу не свою божественность, слышите? То есть божественность осталась при нем, когда он воплощался, а свою божественную прерогативу. Я вам честно хочу сказать, вроде не совсем тупой, вот это сидел, мудрил. Он отдал какую-то божественную прерогативу. Ну, может, там она подразумевает престол, славу, там, ну, такое вот поклонение ангелов, да. А божественность осталась. И тут же она пишет, даже его божественное сознание, которое в нем было как в Боге, должно было быть оставлено. Слышите? Природа осталась, а божественное сознание должно было быть оставлено. Тогда я говорю, если божественное сознание оставлено, божественный ум и его мудрость, то заметьте, так чья же мудрость осталась человеческая? Но тут же, я говорю, пишется, что он свою божественность не отдал. Ум отдал, а божество осталось. Вот как хотите, так и понимаете. Это я вам хочу сказать, вот кое-кому я не нравлюсь за вот эти рассуждения, но я вам хочу сказать, вот как мне вот это должно нравиться, вот это объяснение. Я вот сижу, и мозги могут закипеть, вот, чтобы вот это понять, вот это вот такое, извините, такие выражения. Дальше она пишет. Должно было быть оставлено, его божественное сознание должно было быть оставлено. Иисус обнаружил, что он был Богом только через откровение. Какое откровение? Если в нем осталась божественная природа, то тут, как говорится, только посмотри на себя и посмотри на других, и почувствуешь себя Богом. Но он обнаружил, что он был Богом только через откровение. То есть ничего в себе такого не видел. Вот было или видение там, или сон какой-то. Да? Дальше она пишет. Он не осознавал себя Богом, когда был младенцем. Ну а как он мог себя осознавать Бога, будучи младенцем в пеленах лежащим? Да? Он должен был расти в познании, он должен был расти во всем, потому что он оставил независимое использование своей божественности. Заметьте, и божественность оставил в себе, но ум отдал. Но он должен был познавать. Так подождите, но если божественная природа осталась, так что ж познавать? То есть я к чему это говорю, вот читаю, и вы знаете, ну просто, как всегда, удивляюсь. Мир чудес. Вот так у нас в церкви, в принципе, один день усилия надо делать, потому что написано «Царство небесной силы берется, никуда не выкинешь этот стих». На следующий день начинается следующая проповедь, собрание, мы ничего не можем, мы только верую, дела не играют роли, так сидишь и думаешь, боже, боже. Какой я номер, маршрут автобуса сел? Куда я еду? Заметьте, человек говорит одно, другое. Я понимаю, человек больной шизофренией. Это все понятно. Тогда я не удивляюсь, тогда все понятно. Сегодня одно, завтра другое. В противовес сам с собою споришь, сам себе противоречишь. Ну, вроде бы не дурдом, вроде бы не шизофрения, вроде бы Церковь Божия, вроде бы Дух Святой. Как вот это все вместе собрать и вот так объяснить? И я не знаю, каким я должен быть, чтобы я это понял и согласился. Ну, действительно, как некоторые говорят, не полагайся на разум свой, его надо отключить. Вот, ну, да, если отключить и просто медитировать, внушать что-то, как на сеансе гипноза, ну да, тогда может быть и согласишься. Но это будет нелогично, неаргументированно. Ну, просто, как говорят, России умом не понять. Надо верить просто все, на веру надо все принимать. Далее, ну, я так понимаю, может быть, это Артем написал, хотя Артманах 2, тут был комментарий такой. Я думаю, состояние Христа можно сравнить с добровольной амнезией. То есть он как бы начал все с нуля. Учился читать, думать, побеждать грех и так далее. Абсолютно точно. Он все начинал с нуля. Каждый ребенок, рождаясь, начинает с нуля. Первый крик, первый вдох, первый плач, первая кормежка, первое это, хождение, попытка ходить, выражать какие-то звуки. Абсолютно все, как каждый из нас. Дальше Анита пишет. «Се дева в чреве приимет, значит, и родит сына, и он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе». Дальше она пишет: «Спасибо всем рассудительным». Андриан пишет: «Вообще это сложный вопрос по поводу возрастания». Вот смотрите, Андриану сложный вопрос по поводу возрастания. Приходит от силы в силу, от веры в веру, от знания к знанию. Возрастание как в школу. Уходишь, новая программа, освоил, решаешь примеры, новая программа. Ну, Андриан пишет: «Вообще это сложный вопрос». Вот для вас информация для размышлений. Для меня просто, для него сложно. Говорим вроде бы об одном и том же. Люди часто, Андриан пишет, не понимают его. И потому страдают, что далеки от совершенства. Не понимают и страдают. Ну, раз не понимают, то и не делают. А если не делают, то и не совершенны, потому и страдают. Потому что не представляют себе, что такое совершенство, а пытаются судить. Ну, о Христе, о природе, о борьбе с грехом и так далее и тому подобное. Ну, в чем-то я согласен, если в детали не упадать. Дальше Анита что еще пишет? Все, кроме последней цитаты. Все, кроме последней цитаты из трудов Елены Уайт. Я учусь не вырывать тексты из контекста. Вот тоже, смотрите, и не учусь вырывать тексты из контекста. Я вам привожу примеры. Вот смотрите, сколько еще всего написано, и как это все совместить. Я не говорю, что вырвать слово из текста, из стиха. А что все написанное, оно должно быть в контексте. Вся Библия, а не вот только в одной главе, хотя и в одной главе иногда выше и ниже прочитаешь, и там совершенно другая картина складывается, чем она мне представляла. Но вот она пишет, что я не учусь вырывать тексты из контекста. Дальше она пишет: если Христос стал божеством в 30 лет, вот слушайте выражение, то мне осталось немного, чтобы стать Богом. Согласно Сашиной интерпретации. Я так понимаю, что ей, наверное, где-то 28-29 лет. И она думает, что по годам вообще божество в 30 лет именно появляется. Ну, извините, вот как прочитал, за что купил, зато продал. Я говорю, кто-то и в 70 никакого божества не покажет. И это не возрастом определяет, а усилием, прилежанием, целеустремленностью, борьбою, неотступностью, верою, складом ума, поиском, неотступным поиском. Ну, получается, что если Саша объясняет, что он родился в человеческой плоти, и в 30 лет вроде он ничего не делал, то мне, говорит, немного осталось, чтобы стать Богом. Не хочу больше ничего говорить, но чтобы не сказать чего-то такого. Ну, понимаете, это может быть для кого-то оскорбительно, но мне уже под 60. Говорю, Богом еще не стал. При всем моем старании. При всем моем копании. Андриан пишет, Александр все верно говорит о том, чтобы иметь Бога в разуме. Ну вот это, что он пишет, с чем он согласен. Но Иисус Христос в нем есть нечто совершенно особенное. Ну там не надо, ну что имеет он в виду? Рождение Бога в человеческом теле, кто может это изъяснить до конца? Так мы же не говорим сейчас, как это произошло. Мы просто разбиваем одну такую доктринальную концепцию, что он был Богом от рождения. А раз был Богом от рождения, поэтому он и победил, а поэтому, так как мы не являемся богами от рождения природы, у нас этой нет, то мы ничего не можем. Хотя Библия вся говорит, что мы можем и должны. Речь, я же не говорю, как там происходило, я просто объясню, там Дух Святой перемычку замкнул. Ну так будем говорить, примитивно может быть. Но я не объясню, как это происходило. Я на языке Библии попытался объяснить, что такое быть от Духа Святого, исполненным Духа Святого от чрева матери. Да? Вот приводил примеры, что Давид пишет, что я был от чрева матери, ну, уже Богу как бы представлен. А мы говорим, а смотрите, что он вытворял, бывало, в жизни. То есть в нем что-то было божественное, передалось от родителей, от кого-то. Или я говорил там, и Иов говорит, что я от чрева матери руководил вдовой. Я говорю, слышите, да, что за речь? Из чрева матери руководил, заботился вдовами, а был внутри матери, в чреве. Я привожу примеры. Заметьте, не говорю о природе перевоплощения, о способе, о деталях, о физике, о химии этого процесса. Я просто, будем говорить, используя библейские стихи, объясняю, что природа Христа была человеческой в момент зачатия и рождения. А там, где написано, что от Духа Святого был зачат, я объяснил, что это был способ зачатия. Но эта человеческая при этом природа не стала божественной. И то, что он учился отвергать худое и избирать доброе, то, что он возрастал, то, что он шел, как каждый из нас, это говорит о том, что природы этой не было. Вот это все, что я хотел сказать. О природе перевоплощения, о способе, о химии и физике уже так говорю, может быть, некрасиво. Я не пытаюсь объяснять, как и говорить о природе Святого Духа. Когда заходит разговор, Дух Святой личность или не личность, кто-то говорит, вот Елена Вайт написала, что природа не для нас неизвестна Духа Святого, и мы не должны, как говорят, свои умы занимать этими мыслями. Правильно. Так если мы говорим личность или не личность, я говорю, да, мы не знаем там, как это все объяснить. Хотя в Библии есть, что отец с сыном советовались, а не и с Духом Святым. Что Елена Уайт тоже пишет, что сатана занимал третье положение на небе после отца и сына. Я задаю вопрос, гляньте, как заблудился наш пророк. А Люцифер должен был быть четвертым. Я говорю, апостол Павел пишет, благодать вам от отца и сына, а от Духа Святого привет не передает. Тайна отца и сына. Увидел я престол, и на нем сидящий ветхий днями, то есть отец. И посреди престола агнец, как бы закланный. Дальше там животные, старцы есть, а Духа Святого нет. Я этим не пытаюсь ничего утверждать, там, я просто говорю, вот информация. Для умного это информация для размышлений. Для, извините, неумного это можете что угодно говорить. Но когда я говорю, ладно, я не говорю про природу Святого Духа. Что это за сигнал, как он передается. Я не говорю об этом. Я говорю, личность, не личность, но слышать мы должны, да. Ну и все. Если мы не слышим и не повинуемся, мы можем измениться? Нет. Если не можем измениться, мы погибнем? Да. Но я не собираюсь раскрывать природу Святого Духа и природу воплощения Божества в человека. Мы сами не знаем, как мы вообще появляемся на свет Божий. Да, мы можем объяснить, как нам объяснили по телевизору или кто-либо в учебнике. Ну, не больше. А как происходит, мы не знаем. Я уже не раз говорил. Самое неизученное вещество на Земле – это вода. Понятно, да? H2O. Два компонента. Водород, кислород. Все. Что непонятно. А это основа жизни. Все. И никто не может объяснить. Конечно, вы понимаете, да, к чему я это все говорил. Ну, я написал, значит, уже по поводу этого чата, что, уважаемые братья и сестры, то, о чем вы пишете, оно хоть как-то помогает меняться, освещаться, уподобляться Христу. Вот человек пишет, нет, природа была божественная, потом вроде что-то оставил, потом что-то вроде принял, потом опять все-таки учился, испытал грех, но греха не мог испытывать. Я говорю, вот это все объяснение, оно помогает меняться, освящаться, уподобляться Христу. Или же убеждает нас оставаться такими, какие мы есть. Я считаю, что это вопрос нормальный и хороший, чтобы мы подумали. Вот то, о чем я говорю, это если так оно есть, как я говорю, как написано, что я цитирую, что я применяю, да? То я говорю, тогда у меня меняется настроение в жизни, тогда я настраиваюсь на борьбу, на крест и на победу, и на уподобление Христу. А вот это все слушать, я вам хочу сказать, это просто так, для расстройства слушающих, чтобы все-таки дать по рукам, и чтобы не дергались, цыц, на место, не надо дергаться и меняться. В церкви уже давно объяснили, мы ничего не можем. И вот эти все объяснения, это к тому же. Идите в церковь, оденьте платок на голову, и сидите вот это вот так вот, да, аминь. А чему аминь? А почему вопрос нельзя задать? А почему табу такое, что нельзя на эту тему говорить? Андриан пишет, да, мне помогло. Только я говорю, Андриан всегда, извините, выступает в роли моего оппонента. Ему помогло, но вот он все говорит в основном наперекор. Анита пишет, Сова Александров противоречит трудам Елены Уайт, хотя он признает ее пророком. То есть, а то, что она пишет, это не противоречит другим трудам Елены Уайт. Она взяла одно и другое не упоминает. Это не противоречит. Но опять-таки я говорю, противоречит в ее понимании или противоречит на самом деле. То есть там надо разобраться, что она пишет и почему пишет. Тут я еще написал, что попытайтесь собрать все, что каждый из вас написал в чате воедино, и посмотрите, что там можно понять. Попытайтесь потом популярно, понятно объяснить все это людям. И кто что сможет из всего этого понять, чтобы что-то конкретно делать в плане освящения. Конечно, это самый трудный и неприятный вопрос. Это все вместе собрать, как я пытался вам это вот собрать и объяснить, вы видите, что там, в принципе, ничего не получится. Даже внятно объяснить, что и почему не получится. Анита пишет, я следую, то есть вашему, то есть моему как бы наставлению, я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительное знание, пишет Анита из Верии. Верийская Анита как бы. Ну, в смысле, что она исследует, но опять я говорю, исследуем мы каждый со своим умом и каждый со своими программами, который туда уже давным-давно кем-то вставлен. Ну, Андриан пишет, у меня есть только один выбор, довериться Богу и делать то, что он говорит. А последствия ставить на его усмотрение. Написано неплохо, Ну, в общем, даже правильно. Но я хочу сказать, делать то, что он говорит, это не значит, что делать то, что он говорит. А как он говорит, это то, как я понимаю. Он говорит одно, я понимаю это вот так. И я считаю, что это он говорит. Поэтому он говорит, довериться Богу и делать, как он говорит. То есть довериться Богу и делать так, как я это понимаю. А последствия ставить на его усмотрение. Последствия будут горьки. В чем-то я сказал, что я с ним согласен, а в частности абсолютно нет. Далее, вот Анита пишет. 3 года назад, прослушав рассказы о дедушке Баптисте, я прозрела. Благодарна Александру Тарасенко за проницательность, которая перевернула мою жизнь. Кстати, хочу сказать про дедушку, всем нравится. Кого я не слышал. И баптисты говорили, нравится, хоть он и субботу соблюдал. И пятидесятникам нравится, и харизматам нравится, и адвентистам нравится. Каким он был. Каким я его увидел. Да, мудрость. Ну, без сомнения, да? Доброта. Неоспорима. Но она говорит, мне понравилось. Дальше она пишет. Потом, это после дедушки этого, да, потом пришел в мою жизнь Джонс и Вагнер. И слушайте, и здравомыслие пришло, и гонение пришло. Вы понимаете, да, Джонс и Вагнер, получился, пришли, поменяли правильное сознание. Я вам хочу сказать, Джонс и Вагнер утверждали, что Христос пришел в такой же плоти, как и мы. Что мы должны повторить тот же самый подвиг. И я, когда встречался с такими, которые Джонса и Вагнера проповедуют, а не Иисуса Христа. И мне говорили, вот, ты должен распространять эти книги. Я говорю, я никому ничего не должен. Распространяйте их сами. Да, вот они говорят, вот Джонс и Вагнер говорят, что природа Христа была такая, как наша, и мы должны уподобиться ему. Я говорю, все правильно. Только я распространять Джонса и Вагнера не буду. Они пишут, что природа такая, и мы должны быть такими. Но они не описали, как стать такими. Этот процесс, что такое закон духа жизни и смерти. Что такое закон духа жизни и закон греха и смерти. Они не написали механизм, они этого не понимали. Они пока поняли правильные задатки. И, кстати, хочу сказать, те, кто ходит, носится с Джонсом и Вагнером, это люди, с которыми очень тяжело разговаривать. Это люди, которые так вот Джонс, Вагнер, оправдание по вере, не вникая, не рассуждая и рот не закрывая. Я просто знаю, с кем не встретился, я встретился не с одним представителем Джонса и Вагнера, а не Христа. Вы знаете, это трудно вообще о чем-либо разговаривать. Люди, у которых с мышлением не в порядке. Знаете, какой-то такой фанатизм вот Джонса, Вагнера. Задаешь вопрос, что значит, как доказать, как это сделать. Вот читай книги, вот там все написано. Я тебя спрашиваю, ты читаешь их или распространяешь? Поэтому все мои встречи с Джонсами и Вагнерцами у меня печальные. Не было возможности даже просто спокойно о чем-то поговорить. Поэтому я понимаю, что за здравомыслие, и понимаю, почему гонение. Потому что ходят с книжкой, извините, как какие-то фанаты. Ну, их и выгоняют из церкви. Я понимаю, вы стали спокойными, вы очистились, вы освятились, вы в духе любви в церкви выражали мнение, а не просто так фанатично, и вас выгнали. Но это другой разговор. Андриан пишет, что я, кстати, слушал кассеты Александра еще с 2000 года. Где-то сначала мимо ушей, он пишет, пролетало. Потом начал прислушиваться, то есть не сразу это стало понятно. Впечатлило сильно. Потом еще через лет 5-7 услышал толкование откровений и понял, что надо сесть и самому разобраться с микроскопом. Дальше он пишет, что в общем и целом процесс разбора вроде бы прошел успешно, хотя все еще не закончился. Дальше он пишет, поэтому как вы помогли мне в свое время, Александр, так я вам хочу помочь теперь вот в это время. Если вам это, конечно, нужно. Ну, я говорю, в чем помочь? В том, что природа Христа божественная, и он был не в человеческой природе, да? и потому он освятился, и потому он победил, и потому он для нас пример. Ну, я вам честно хочу сказать, вам трудно будет мне помочь. Ну, может, странно будет звучать, что я это прошел, и мне трудно будет помочь вот такими объяснениями. Ну, все, извините, сегодня получилось уже чересчур, но я уже не хотел на следующий раз это откладывать. В принципе, ну, надо было и прочитать, чтобы все-таки поняли, о чем кто что пишет, как мыслить, и какие-то комментарии нужно было мне со своей стороны сказать. Я извиняюсь за задержку, но просто уже тему я не хотел еще откладывать на ту субботу. Да? В принципе, все, я думаю, из того, о чем мы с вами читали, о чем рассуждали, вопросы какие были, ответы были, я думаю, что что-то вы все-таки могли узнать. Согласен, что не всем, не все сразу уложится в сознание, потому что мы привыкли смотреть по-другому, есть определенные стереотипы в нашем сознании, есть определенные очки церковные, да, поэтому, как говорится, может что-то не вкладываться и не вписываться. Но что я хочу сказать? Рассказал об этом, говоря на эту тему, приведя массу примеров, стихов, объяснений, я не пытаюсь вас переубеждать. Я выразил свою точку зрения. У вас есть Бог, вы можете молиться, есть Дух Святой, можете вникать, можете сопоставлять, можете сами принимать решения на дальнейшую жизнь. Но обратите внимание, то, к чему вы приходите, это будет вести вас к освященной жизни или успокаивать в том состоянии, в котором мы находимся. А в связи с этим будет зависеть наш вопрос спасения. Спасемся мы или погибнем. Поэтому думайте, молитесь. Я контролировать не собираюсь, спорить тоже не собираюсь. Я сказал свою точку зрения. Для меня это не просто, так будем говорить, предмет веры. Я так верю. Я сказал уже давным-давно, что я во многих вопросах не верующий, а убежденный. Это имеет существенное различие, да? Верующий. Я верю, ну, соглашаюсь, не все, конечно, понятно. Я человек такой, как Фома, пока не потрогаю руками, не поверю. Такой я, то ли к счастью, то ли к сожалению. Кому-то к несчастью, кому-то к сожалению, а кому-то и к счастью. Я, в принципе, рад, что, ну, пусть и таким путем, но все буду испытывать, хорошего буду держаться. То, о чем я вам рассказывал, оно мне, будем говорить, придало силу, все, без размышлений, без всяких задержек, поворачиваться, как говорится, и путь известен, реалии понятны, у него получилось, получится и у меня. Поэтому вперед с Богом. Такое мое напутствие. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч наших, как всегда, по пятницам и субботам. Время вы все знаете. Всего хорошего.